Москве, 8:05. Доброе утро. Вас приветствует Елена Лиховская.
И Александр Плющев. Доброе утро.
Через буквально менее чем через минуту, смотри-ка, у нас сегодня объявлен практически день без рекламы. По сравнению с тем, что бывает в иные дни, так практически нет. Буквально менее чем через минуту мы начнем с обзора непечатного слова. Живым гвоздем сегодня будет певица Монеточка. Если вы не знаете, кто это, или наоборот являетесь горячим поклонником, 9:35 ваше время. Рассказы о животных в 10:00.
Реклама. Температура падает, а скидки растут. В сети магазинов «У дома Бристоль» размер скидки на напитки увеличивается пропорционально снижению температуры за окном. Среди широкого ассортимента вкусных товаров вы всегда найдете, чем порадовать себя и согреться холодными зимними вечерами. Профессиональные консультанты помогут сделать ваш выбор легким и быстрым. Откройте для себя мир «Бристоль».
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на эхе.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Пресса с доставкой на дом.
Ты знаешь, нетипично хочу начать. С другой стороны, четверг, он как бы последний день недели, нашей недели творческой. Конечно же, в будний день еще и пятница есть, там бомбардиры.
Нетипично это не с публикацией журналиста Плющенко.
Да, я хочу... многих волнует вопрос, почему у них старый iPhone начинает тупить. Вот, и все думают, что Apple, оно внедряет что-то такое, что заставляет телефон тупить, как бы подталкивает тебя купить новый.
Я тоже так думаю. Нет.
Ты знаешь, выяснилось, что и нет, и да. Потому что они придумали такую штуку, которая... Да, там проблема же в батарейке, она выходит из строя примерно там через год, полтора, два, и так, смотря как ты пользуешься. Вот. И они вчера выпустили объяснение, что там происходит. Они выпустили такую штуку, которая продлевает жизнь батарейки. Я очень огрубляю сейчас. Но из-за этого телефон начинает тупить. Там же, понимаешь, нужно...
Или-или.
Да, ты где-нибудь теряешь, где-нибудь находишь. Вот. И я обращу ваше внимание на блог Алекса Паца, известного специалиста по безопасности, alexmax.net. И там рассказывается подробно о батарейке против производительности. Он говорит, что с помощью этого объяснения теперь вот эта теория заговора о том, что Apple специально там выводит из строя наши старые айфоны, она теперь просто... получила новое подкрепление с помощью этих объяснений, которые вчера дала сама Apple. Ну, посмотрите, если вас не устраивает работа вашего старого айфона, эти объяснения вам придется как нельзя
кстати. Эти объяснения вам не помогут все равно.
alexmax.net, да. Ну, лучше всего батарейку просто поменять, да и все. Это не так дорого, в конце концов. Вот, считайте ее расходником. Знаешь, как бывают расходники какие-то. Вот ты покупаешь время от времени, наверное, тушь. Помаду, это расходники. Mm-hmm. Вот. Ну и так далее. Поехали дальше.
Я хочу почитать открытое письмо Артемия Лебедева. Он его вчера разместил вчера вечером в Фейсбуке на своей странице. Не совсем понятно, кому оно адресовано. Можно только предположить, построить какие-то догадки. Озаглавлено оно так. Открытое письмо горному брату. Mm-hmm. Здравствуй, брат. Мир дому твоему. Здесь напишу. Так удобнее. Мы не первый год знакомы, но только относительно недавно я начал замечать, что ты придумал новую традицию – заставлять людей извиняться за любую критику, за косой взгляд на тебя, за неаккуратное слово про твою сестру. Да я вот даже не знаю, тут есть и печатное, и непечатное, но пропущу. Нет, не пропускать? Нет? Прочитать?
Я не знаю, тебе жить-то.
Скажу честно, извините, если это кого-то оскорбит. Скажу честно, если к моей жопе поднесут паяльник, можно даже его к розетке не подключать. Я любое извинение на любую камеру скажу, и все мои знакомые то же самое сделают. Тебе может показаться, что ты сильный, тебя все уважают. Нет, дорогой, в нашей культуре нужно завоевывать уважение совсем другими умениями, делами, душой, умом и мудростью.
Я одного не понял, почему все его так обсуждают, перепощивают, комментируют. Ну, может быть, форма там открытого письма. И вообще, хорошо быть Артемием Лебедевым. Ты, может, там 2 недели все уже обсуждали, или там неделю. Вот, а ты такой только встал, так проснулся, такой, смотришь, что мне откомментировать? А может, это вот извинения все откомментировали? Ага, ну-ка, дай-ка я открытый
письмо. Может, он, наоборот, забегает вперед и знает уже что-то, чего еще не знаем мы.
Может быть, нет. Может быть, это приурочено к тому, что Рамзана Кадырова внесли в санкционный список, к Магнитскому. Может быть. Но все давным-давно отговорили. Вот Артемий Лебедев, при всем к нему уважении, даже любви некоторой, он проснулся и все обсуждают. Завидую я, да. Честно скажем, завидую.
Не скрываешь.
Вот. Ну, вот я напиши, да, все бы сказали баян. Ну, а тут нет. Смотри, суд Лондона арестовал активы Коломойского по всему миру. Еще одна маленькая новостная заметочка в МК, которая принадлежит перу, кого бы вы думали?
Ну-ка.
Антону Плющенко.
О, наконец-то, все на своих местах.
Да, моего любимого журналиста МК, которого я никогда не видел. Значит, дальше, есть только в Московском комсомольце. Там продолжается обсуждение резолюции Генассамблеи ООН по Крыму. Но дело в том, что вчера Антон Плющенко как раз писал про принятие, собственно, саму новость выпускал про принятие резолюции Генассамблеи ООН по Крыму. А вот
как
уже...
тебя отчисляет из своего гонорара журналист Плющенко?
Хотелось бы. Но я как бы намекаю, я в расчете. Это на будущие инвестиции. Тут пенсию-то заморозили у нас, вот это вот, накопление в очередной
раз. Ты решил таким образом, значит?
Конечно. Понимаешь, буду я на старости лет, а мы так расшиплялись бы.
Придет Плющенко, вот. Принесет тебе стакан воды.
Конечно.
А, кстати, кто из вас старше?
Например, не знаю, думаю, что я. Есть у меня вообще-то такое впечатление. Причем намного, мне кажется. Так, значит, вот Ренат Абдуллин, который тоже еще ничего не отчисляет мне, пишет о том, каков истинный вес резолюции Генассамблеи ООН по Крыму. Дело в том, что на самом деле это не первая такая резолюция. И много сравнивают с тем, как раньше, сколько раньше стран было за нас, не за нас, сколько сейчас стран, кто и так далее. А еще пишут, что при желании можно посчитать иначе. 102 члена ООН вообще не стали голосовать за этот документ. Но я видел табличку, вчера Марат Гельман постил у себя табличку вот этих вот стран. Зелененьким отмечены те, кто голосовал за, красненьким те, кто против, и желтеньким те, кто воздержался. Вообще очень впечатляет, потому что ты видишь, зелененьким мы сразу там такие, знаешь, что это там, Испания, Германия, там, Великобритания, Италия. Смотришь, там красненьким, там какая-нибудь там это Белоруссия, Венесуэла, Иран. Так. Вот думаешь, вот они настоящие друзья. Беларусь, Венесуэла, Иран, там какой-нибудь там, не знаю кто еще. Ну, много каких. 20-26 стран были за нас. Были за Крым, наш. О, сегодня про Крым наш будет горный, кстати, скоро. Сегодня прямо там угар.
Сегодня про Крым, да, горный?
В кои-то веки наконец написал про Крым, да. Под конец часа послушайте.
Давай о прекрасном.
Нет.
Ну, пожалуйста.
Ну, давай. Сейчас ты про котов заведешь.
Про... Ну, что ты? Ты меня недооцениваешь. Ученик-авангардиста, любимчик министра, как бывший нонконформист Салават Щербаков стал главным официальным скульптором России. Это репортаж Ксении Леоновой на «Медузе». Очень интересная история. Рассказывается нам о карьерном пути Щербакова, жизненном пути, что уж тут. Как он не просто выживал в 90-е годы. Он вспоминает их как время нищеты. Мелкая скульптура, которую отливали на разваливающихся заводах и отправляли за границу в художественные салоны в 3 раза дешевле, чем она стоила. Я тогда очень много сделал подобных вещей. Кроме того, в первое постсоветское десятилетие скульптор зарабатывал тем, что делал лепнину для казино и ресторанов и лепил для владельцев домов. На Рублевке от скульптур слонов до фигур жены и любовниц предпринимателей. А потом ему достался один из заказов, который поручил Мединский. Так началась его блестящая карьера.
В оставшиеся 15 секунд обращу ваше внимание на газету «Коммерсант». Там спецпроект есть о том, как нас постепенно варили, значит, прибавляя температуру. Вот протесты не не находят себе места. Эксперты составили карту территорий, где запрещено митинговать. Те или иные места все время прибавлялись. Там прямо карта такая, все на основе Яндекс.Карт, если мне не или OpenStreetMap, да. Значит, так все здорово показано, где нельзя. Короче, нигде нельзя. Чего уж там. Через пару минут после новостей мы продолжим о спорте.
Москве 8 часов 15 минут. Количество россиян, уверенных в особой исторической роли русского народа, оказалось рекордным за всю новейшую историю страны. Их доля от общего числа жителей составила 64%, тогда как в 1992 году так считали всего 13% опрошенных, утверждают социологи Левада-центра. 82% респондентов уверены, что Россия должна сохранить за собой роль великой державы. Правительство США напрямую не занимается поставками оружия Украине. Такие пояснения дали представители Госдепа в связи с публикацией газеты «Вашингтон Пост». В ней утверждается, что американские власти выдали одной из местных частных компаний лицензию на продажу Киеву снайперских винтовок. В Госдепартаменте подчеркивает, что политика США никогда не ограничивала такие коммерческие продажи. В Каталонии стартуют досрочные парламентские выборы. За места в законодательном органе будут бороться 6 основных политических партий. Часть из них выступает за отделение региона от Испании. Результаты опросов показывают, что сторонники независимости могут утратить часть позиций в парламенте. Парламент Уганды поддержал отмену возрастного ограничения для кандидатов в президенты. В настоящее время в Конституции страны закреплен лимит в 75 лет. Изменения позволят действующему главе государства, 73-летнему Явери Мусевени, участвовать в президентских выборах в 2021 году. Официальный курс доллара на сегодня 58 рублей 72 копейки, евро 69 рублей 50 копеек. И о погоде в столице минус 3 градуса сейчас. Днем обещают местами небольшой снег. Марина Старцина, служба информации «Эхо Москвы».
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Спорткурьер.
Константин Пахмелов, у нас здесь красная фракция.
Доброе утро.
Друзья. Да, здравствуйте.
Я не знаю, у вас нет логотипа Боска ни у кого там?
Нет.
Срезать
нет.
Надо?
Нет.
Велел Кузнерович срезать к чертовой матери.
Начнем, наверное, с фигурного катания, потому что сегодня стартует чемпионат России в Санкт-Петербурге, и турнир этот по традиции, к счастью, которой в последние годы существует и прекрасно работает на чемпионате страны по фигурному катанию, он является прямым отборочным турниром к первенству Европы, а затем, соответственно, и к Олимпийским играм, которые пройдут в Пхенчхане. Именно в этом, наверное, главная особенность нынешнего турнира. Понятно, что все сильнейшие выйдут на лед и постараются завоевать эти самые путевки и на Европейский чемпионат, который, кстати, в Москве в этом году пройдет уже в середине января. Ну и, естественно, сделать важный шаг для того, чтобы оказаться в Олимпийской заявке. Из тех, из наших лидеров, только Евгения Медведева не сможет выступить сегодня в спорткомплексе «Юбилейный», но причины у нее на это весьма и весьма весомые. Напомню, что Медведева, двукратная чемпионка мира, получила травму и не смогла выступить в финале Гран-при. Была сделана ей операция, и, как было заявлено, Александр Горшков, президент фигурного катания нашей страны, сказал, что менее 2 недель назад уже не только сняли гипс, поэтому врачи посоветовали ей не рисковать. Но все-таки авторитетная спортсменка, повторюсь, двукратная чемпионка мира, и ей дали возможность выступить на чемпионате Европы, что называется, вне конкурса. Ну, а вот за две другие путевки пойдет ожесточенная борьба в женском одиночном катании. Я имею в виду, главный фаворит здесь наша юная звездочка, новая звездочка. Звездочки у нас, конечно, в фигурном катании в женском вырастают каждый год. Но сейчас речь об Алине Загитовой, которая стала победительницей нынешнего финала Гран-при в Японии. Украине, причем выиграла его, сокрушив всех соперниц. За серебро российского чемпионата пойдет борьба между Марией Цоцковой, которая была в финале Гран-при второй, и ее подругой по группе Елены Буяновой, Елена Родионова. Есть еще Полина Цурская. В общем, очень серьезная конкуренция у нас в женском одиночном катании. Как, собственно говоря, и в мужском. Там есть Михаил Коляда, чемпион России прошлого года. Александр Самарин, трехкратный чемпион России. Максим Ковтун, есть Сергей Воронов, есть Дмитрий Алиев. В общем, за три путевки на чемпионат Европы здесь тоже предстоит битва нешуточная. Я лично помню, что в отличие от женщин, где на Олимпиаду от нас поедут три спортсменки, в мужском одиночном катании в Пхенчхане Россию представят всего два спортсмена. Вот кто из них себе олимпийскую квоту обеспечит, это мы узнаем уже по ходу чемпионата Европы. А в парном катании на участие в Евро претендуют 4 дуэта. Ну, прежде всего, это бронзовые призеры чемпионата мира Евгений Тарасов, Владимир Морозов, а также Ксения Столбова, Федор Климов. Напомню, что на Олимпиаду от России в спортивных танцах в парном катании выступит также 3 дуэта, а вот в танцевальном, в спортивных танцах всего 2. Здесь тоже многое решится уже на чемпионате Европы. Я лишь напомню, что уже сегодня на чемпионате страны по фигурному катанию пройдут короткие программы сначала у мужчин, потом у спортивных пар и у танцевальных дуэтов. Ну, а завершится чемпионат в воскресенье 24 декабря, когда, собственно говоря, все и станет ясно, кто поедет на Европу и так далее и тому подобное. Ну, и пара слов о баскетболе.
И пара слов о спорте. Можно? Можно о спорте все-таки?
То есть вы считаете, что фигурное катание это не совсем спорт,
Ты слышался, да? Это хорошо, искусство, кстати, да. Согласен, да.
Вот. Баскетбол тоже искусство, не побоюсь этого слова.
Во многом.
Да, такое, наверное, атлетичное, силовое. Вчера сразу две российские команды проводили свои очередные матчи в рамках главного клубного турнира Старого Света, баскетбольной Евролиги. Подмосковные Химки играли дома против турецкой команды Анадолу Эфес и добились внушительной победы 86-68. Лидер химчан Алексей Швед набрал 25 очков. В общем, все подмосковной команде в этой встрече удалось. Чего нельзя сказать про столичных армейцев. Москвичи были в Греции, играли со своим давним и заклятым соперником Олимпиакосом. Неплохо провели 3 из 4 четвертей, имели солидное преимущество, но в концовке все-таки не устояли под напором не всегда вменяемых греческих болельщиков. В общем, проиграла команда Итудиса, проиграла всего 2 очка, 86-88. Тем не менее, позиции армейцев вот на групповой стадии Евролиги весьма и весьма надежны. Что, собственно, можно сказать и про химчан. Но что самое интересное, что уже в следующем туре, а будет это буквально завтра, две российские команды сыграют между собой. И я практически не сомневаюсь, что на этом матче будет аншлаг. Вывеска грандиозная: ЦСКА Химки, Евролига, приходите, не пожалеете.
Где будет? Еще раз напомню.
Я не готов. Я знаю, что я в Москве, но я думаю, что в Мегаспорте, скорее всего, потому что такой матч серьезный. Надо будет посмотреть, проверить.
Спасибо, Константин Похмелов. Мы сейчас обратимся к политике, тем более тут уже заявки некоторые поступают на тему. А так, знаешь, вот как музыкальная радиостанция.
Поставьте, пожалуйста, песню. Давай поставим про Гудкова и Яшина.
Поставьте даже что-нибудь про это.
Спорткурьер. Глоток свежего воздуха в атмосфере ненависти.
В ожидании возвращения Татьяны Хильгенгауэр, Александр Плющев со спутницей.
Ну, тут спрашивают и в чате, что думаем по ситуации с Гудковым и Яшем. Мы вчера этому посвятили довольно много времени, и мне кажется, после того, как мы обращались к этой теме, после того, как мы поговорили, ничего, в общем, нового, по большому счету, не произошло. Произошли вещи весьма предсказуемые. Ну, там, Яшину запретили проводить
праздник.
Праздник, да.
Гудков отозвал заявку на митинг.
Да, Венедиктов пришел и объяснял, значит, свою позицию как общественника из общественной палаты. Он глава комиссии по развитию гражданского общества, как так это называется. Ну, вот. Мне кажется, что в этой ситуации Илья Яшин поступил неправильно в каком смысле? Не в том смысле, что там пошел, не пошел на переговоры, надо было брать, что дают, или там как-то там солидаризироваться, еще что-то. Мне кажется, невнятность с самого начала. Я вчера тоже об этом говорил, может быть, недостаточно, опять же, внятно я тоже это сказал, но мне в этом смысле простительно, мне только перед Венедиктовым отвечать, вот, ну и перед радиослушателями, естественно, за собственную внятность. А у Яшина, как мне кажется, это влияет на политическую репутацию. Вот Илья, как мне кажется, был изначально не очень внятен. Если бы с самого начала он сказал, что мы рассматриваем любой другой митинг, любую другую акцию, поданную Гудковым ли, инициированную Венедиктовым ли, кем угодно, если мы ее рассматриваем как спойлерскую, мы не рассматриваем для себя возможности никакой иной, кроме как заявленной муниципальными депутатами, как праздник, как вот эту форму. Я понимаю, что он хочет, и, наверное, многие в оппозиции хотели бы найти легальную лазейку или легальную возможность проводить массовые мероприятия, не согласовывая их с мэрией. Вот. И это было бы проведение этого праздника, что теперь под некоторым вопросом, было бы такой заявкой, первым прецедентом, да, в проведении вот таких вещей. Видимо, это под большой угрозой срыва сейчас находится, в том числе и потому, что случилась вот эта заварушка. Если бы Яшин с самого начала сказал, я это не приемлю, я это не понимаю, я понимаю, что с задним умом, вроде меня такие, они всегда очень умные. Ну, с другой стороны, мне кажется, ничего особенного не мешало. И это, ну, это политика, это обучение такое, ну, в следующий раз, наверное, как-то. Вот. И тогда можно было бы говорить о своей там принципиальной позиции и отстаивать все это. Не ходить в мэрию, не подавать заявки. Так. Тем более, что, наверное, Илья Яшин, по идее, знал, что протестная Москва до этого подавала заявку на митинг, получила отказ. Вот. Ну, я не знаю, чем руководствовался он, когда там соглашался или не возражал, как разные стороны по-разному сейчас трактуют. Главное противоречие в чем? Венедиктов и Гудков говорят, Илья Яшин с нами согласился. Яшин говорит, я не соглашался, я не возражал. Угу. Ну, как я это вижу.
Ну, так или иначе, от этой истории, я думаю, что пострадали и Яшин, и Гудков. К сожалению, никто не учел репутационные риски. И опять-таки, это легко говорить, когда уже, да, случилась вся эта история. Ну и что? Получили в итоге отличный повод тому, кому надо, лишний раз ткнуть носом оппозицию. Посмотрите, они не могут между собой договориться. Неужели вы хотите, чтобы эти люди пришли к власти?
А, совершенно верно, абсолютно. Да, то есть вот образ, имидж такой нарисован. Всех так ходят, отказываются, что-то переговариваются, вечно ни до чего не договариваются, ругаются. Вот, какие-то непонятные, понятным языком говорить не могут, просто не выражаются. Вот, и так далее. Избиратели, неважно какие, как мне кажется, будь они там трижды необразованные или работающие на низкооплачиваемых работах, или профессора и какой-нибудь преподавательский состав, я не знаю, вся вся интеллигенция, кто угодно, все равно, когда рассматривают политиков или любых лидеров вообще, даже артистов, вот у нас сегодня Лиза Монеточка будет, я просто вижу по фидбэку. Люди любят простые определения. Вот в каком жанре человек работает, да, какой там слой он представляет. Люди любят упрощения, люди любят простые решения, простые лозунги. Без этого вообще невозможно. Если ты не можешь объяснить простыми словами то, что ты хочешь сказать, то, может быть, надо как-то сменить деятельность или что-то еще в этом духе. Вот. Да,
ну что, это соответствует духу времени. Людям некогда разбираться. Понимаешь, вся жизнь на бегу. Надо, чтобы было все просто и понятно.
Да, это правда. В любви не бывает. Все просто и ясно, да. Через 5 минут мы продолжим. У нас Лев Гулько, и у него что-то много времени. Опять надо как-то его будет поприжать. Но мы попробуем это сделать. Там есть у меня одно интервью заготовленное. Вчера прочитал, в ночи сильно удивился. Почитаем вместе с вами в 8 часов 35 минут.
Москве 8 часов 30 минут. Служба безопасности Украины задержала как агента российских спецслужб помощника премьер-министра Станислава Ежова. Его подозревают в госизмене. Как утверждается, он собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. По информации украинских СМИ, Ежов сопровождал премьера Владимира Гройсмана во всех международных встречах и во всех поездках. Ранее он работал в посольстве Украины в США, а также в администрации президента Украины. В Гааге сегодня стоит торжественная церемония по случаю завершения работы Международного трибунала по бывшей Югославии. В мероприятии примут участие генсек ООН Антонио Гутерреш, король Нидерландов, Вильям Александр, бывшие действующие судьи. Международный трибунал действовал почти 25 лет. Он провел судебный процесс по более чем 160 делам. В общей сложности 90 человек были приговорены к различным срокам тюремного заключения за геноцид, преступления против человечности, нарушение законов и обычаев войны. Хабаровский краевой суд должен рассмотреть апелляцию на приговор по делу девушек, которые устраивали расправы над животными. Ранее они были приговорены длительным сроком лишения свободы. С подробностями Олег Овчаренко.
Жители Хабаровска Алена Савченко и Алина Орлова, а также их сообщник Виктор Смышляев просят для себя более мягкое наказание. Ранее их приговорили к срокам от 3 до 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. При этом осужденные за издевательство над животными ранее признали свою вину. В то же время потерпевшие, напротив, считают наказание слишком мягким. Напомним, по версии следствия, Савченко и Орлова в 2016 году жестоко расправились не менее чем с 15 животными. Все свои зверства они фиксировали на камеру, в этом и помогал Смышляев. Животных несовершеннолетние на тот момент девушки брали по объявлениям, представляя себя как добрых и чутких хозяев. Все скрылось, когда в сеть были выложены фотографии убийств кошек и собак. Также следствие выяснило, что живодерки один раз совершили разбойное нападение на бездомного храбовчанина. Это было учтено в приговоре.
На прошлой неделе Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон об ужесточении наказаний за жестокое обращение с животными. Депутатам Госдумы выделят в будущем году по 1 миллиону рублей в месяц на транспортные расходы во время поездок в регионы. По данным РБК, такое решение будет принято сегодня на заседании Комитета по контролю и регламенту. Деньги, как утверждается, удалось найти благодаря средствам, которые сэкономили депутаты, бравшие отпуск за свой счет. Дополнительных средств из федерального бюджета не потребуется. Источники РБК подчеркивают, что у многих депутатов расходы на переезды не превышают 300 тысяч рублей. Официальный курс доллара на сегодня 58 рублей 72 копейки, евро 69 рублей 50 копеек. В столице минус 3 градуса сейчас. В течение дня будет облачно с прояснениями. Обещают местами небольшой снег. Марина Старсина, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. 29 декабря в Москве и 28 декабря в Санкт-Петербурге Теодор Курензис и оркестр «Мьюзик Аэтерна» перенесут вас во времена, когда музыка побуждала к великой победе. 7-я Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича. Музыка, объединившая силы целого народа. Билеты на пономиналу.ру 6+.
Старт новогодних продаж уже начался. В Audi Центре Сити непревзойденные предложения на автомобили Audi в наличии. Особые финансовые условия, дополнительные бонусы и привилегии. Выдача в день покупки. Количество автомобилей ограничено. Звоните прямо сейчас. 8-495-730-99-88. Улица Маршала Прошлякова, дом 13.
Stage Entertainment представляет мюзикл «Привидение». Самая сентиментальная история любви и самый желанный подарок для тех, кого вы любите по-настоящему. Оскароносный сюжет, потрясающие спецэффекты, вдохновляющая музыка и звезды на сцене театра МДМ. Это будет незабываемо.
Мюзикл «Привидение». Билеты 739-3737. Категория 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В этот четверг после 15 часов в программе «Персонально ваш» бывший вице-премьер правительства Российской Федерации Олег Сысуев. «Персонально ваш» в четверг после 15 часов.
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Пресса с доставкой на дом.
8:35, почитаем свежие газеты. Лев.
Да, доброе утро. Доброе.
Они, собственно, о том же, о чем вы начали разговаривать уже в непечатной прессе.
Давай.
Насколько я понимаю, Крым собрал новые голоса, эта газета. «Коммерсант», как изменились с марта 2014 года позиции государств в ООН по украинской резолюции, разбирался обозреватель «Коммерсанта» Максим Юсин.
Не только в московском «Комсомольце», но и в «Коммерсанте» об этом есть. Конечно. Везде методичку разослали.
Вот. Почему?
А почему ты думаешь? Я сейчас иронизирую.
Я должен как-то...
Я тоже хотел потроллить, чтобы мне кто-нибудь позвонил из «Коммерсанта», из московского «Комсомольца», потом после программы. Ну как, а ты взял все?
Я взял все, я пусть все.
Ей-богу.
Да. Ну, видишь... Предупреждать надо, между прочим.
Да, надо как-то репризы прописывать.
Да, да. Вот, ну и здесь же «Коммерсант» напоминает, что начался сессию. Он сегодня же рассмотрит проект резолюции об отмене решений США о признании Иерусалима. Там Турция солирует Йемен. И, кстати говоря, в их компании затесалась тоже и Украина, которая тоже собирается голосовать против этой резолюции. А вчера Трамп сказал, что мы будем внимательно смотреть. И
наблюдать. Будем наблюдать.
Не, он дальше потом сказал, те, кто против, мы перестанем просто им платить. Они денег так нас хотят. А зачем, он сказал, как предприниматель? Если они против, что я буду им платить деньги? Зачем? Не буду. Ограничим финансирование.
Да, Лев, мы можем к следующим перейти публикации? Нет, просто я хотел тебя спросить, читал ли ты в этом же «Коммерсанте» интервью...
Кусневича?
Да, Андрея Колесникова с Кусневичем.
Оно есть.
Нет, есть-то оно есть. Я спрашиваю о другом, читал ли ты его?
Читал, нет, я начал.
Не стыдно не знать, Лев. Не стыдно его не прочитать. Да, значит, я с твоего позволения тогда обращу внимание наших радиослушателей на него, потому что я прочитал вчера вечером и был несколько... обескуражен.
А чем же?
Ну, потому что более невнятного интервью, в смысле невнятных ответов. У меня к Андрею Колесникову нет претензий, более того, исключительно восхищения в данном случае. Вот. Более невнятного интервью я давно не встречал. Ну, то есть, у него спрашивают, он с единственной целью, как бы, рассказывает там, что он придумал, как поставщик одежды Международного олимпийского комитета,
ну, да,
потребует срезать, да, или замазать
авторские права свои.
Право на бренд, скорее. На бренд. Да. Значит,
ну, да, не ваш автор.
Ну, типа, можем считать так.
А делать-то это как будут?
Не, погоди, там, ну, дело в том, что когда ты поставляешь, ты наоборот хочешь, чтобы бренд как можно больше, как можно шире, и уж по телевизору показывают, все. Он говорит, мы, значит, им, у них отнимем это право, пока они не восстановят наш Олимпийский комитет России в этом самом, в МОКе.
Представляю, выходят спортсмены и дыры такие.
Там не спортсмены, это чиновники.
А, это для чиновников.
Конечно, в том-то и дело, делегации.
Чиновники еще лучше выходят на костюмах дыры, там должно было быть больше.
Да, там все эти самые на награждения выходят, когда люди там и так далее. Вот. Я думал, вообще зачем? Зачем это? Ну, какой
бизнес?
Смысл?
Где у Михаила Кусневича?
Вот где в этом бизнес?
Бизнес, да. Где он?
Бизнес,
в России.
Все верно. Молодец.
Ну, ты да. Он вообще умный человек, поэтому так вот.
Абсолютно, да. Ну, просто получалось-то как, что нас, понимаешь ли, гнобит этот Международный олимпийский комитет, а он их всех одевает.
А его выбрали
поставить. Он теплую одежку им поставляет, тепло им.
Хотя от олимпийской одежды российской его, значит, отодвинула дама некоторая.
Да, за спорт. За спорт отодвинула. Да,
вот, кстати, магазин открывается.
Кутнерович за спорт куда-то.
Да, такие течения внутри. Вот, около спортивной.
Не, ну совершенно очевидно, что ничем Международный олимпийский комитет спарывать не будет, и там закрашивать.
Понятно, но тем не менее.
Да. Молодец. Вот. А там хороший Колесников, потому что он там глумится со страшной силой в вопросах. Там вопросы смешнее, Андрей, чем ответы.
Да, молодец. Вот, это то, что касается Коммерсанта, мы сейчас вам рассказали. А дальше российская газета, давайте немножко разберемся вот о том, с тем, вернее, как гражданам простят долги по налогам трехлетней давности и предоставят вычет 600-ок, что немаловажно.
А что, уже точно
надо все? Надо сказать, да.
Простят.
Все долги по имущественным налогам, которые образовались у граждан по состоянию на 1 января 2015-го, а также пени, начисленные на эти недоимки, государство признает безнадежными к взысканию и простит. Речь идет о транспортном налоге, налоге на имущество физлиц и о земельном налоге, который обычно приходит к нам с вами каждый год. А, кроме того, подлежит списанию значительная часть задолженности индивидуальных предпринимателей и бывших ИП перед государством. Им, во-первых, простят недоимки по налогам и начисленные на них пени, а также долги по штрафам, образовавшиеся на 1 января 2015 года. Во-вторых, будет признана безнадежной и списана задолженность по страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января 2017. Это касается также адвокатов и нотариусов, которые занимаются частной практикой.
Вот бы раньше-то знать.
Видишь, да. Списание федерального... Что интересно, списание федеральной налоговой службы произведет сама, без обращения налогоплательщика и предоставления им каких-либо справок на основании собственных данных и базы Пенсионного фонда России.
Ну, как бы это стимулирует не платить налоги дальше?
Потому что
дальше Бог его знает.
В этом же пакете находится новая постоянная льгота по земельному налогу, вот что важно для многих, для меня во всяком случае. Она заменит действующий сейчас вычет в размере 10 тысяч, на который имеет право там инвалиды первой и второй группы, герои Советского Союза РФ, чернобыльцы и также ряд других групп населения. К ним добавляются пенсионеры, все. Вместо 10-тысячного вычета вводится освобождение от уплаты налога 600-ок. Вот вообще за 600-ок.
А если нет 600, кто что делал?
Нет, наличными? Нет, так и нет. Значит, на нет и суда нет.
Да, вот так. Нет, но вычет же, надо еще-то вычесть.
Налоговая база уменьшается.
Вычет, на... что если они другого.
Если машины нет, значит, нет налога. Дачи, значит,
может, из квартиры хотя бы? Да. Нет, нельзя вычесть из квартиры.
Из квартиры. За квартиру пенсионеры вообще не платят.
Если у тебя квартира 600-ок, в принципе, можно.
Да. А за квартиру, в принципе, пенсионеры вообще не платят.
600-ок это сколько?
600 квадратных метров.
Хорошая квартира.
Да. Вот, значит, налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров. Таким вычетом смогут воспользоваться владельцы участка любого размера. Ну, у тебя 20 соток, значит, за 6 соток ты не платишь.
У меня 0
за 14. А у меня 4, поэтому я платить не буду больше. А если 6 соток, то сумма земельного налога будет равна нулю. Льгота применима лишь к одному участку конкретного лица. Если же участков несколько, то можно самому выбрать, по какому из них платить налогов меньше. По умолчанию вычет будет применяться в отношении участка с максимально исчисленной суммой налога. Вот, кажется, мне все достаточно понятно. 42 миллиона физлиц, такая цифра здесь есть, получит возможность списать налоговую задолженность вот, по оценке президента Российской Федерации. Это российская газета. Нам тут сообщают, кстати говоря. Дальше. Комсомольская правда. Сегодня можно вполне себе поздравить с удовольствием. Экс-главе Госбанка СССР и Центробанка России Виктору Геращенко исполняется 80 лет. известному нашим радиослушателям. А вот накануне комсомол позвонила Виктору Геращенко, он тут им ответил бодрым голосом, ну, как обычно, у себя на даче, он здесь уже 20 лет, с тех пор, как у него в 90-е власти забрали служебную дачу, принадлежащую Госбанку, когда, так сказать, немножко от Госбанка отстранили, переехал он в новое жилье. Что он думает о нынешнем экономическом положении в стране? У нас на многих ответственных постах стоят не те люди, молодые, со своими взглядами и желаниями, но у них не получается. Тоже было в 90-е, но я по жизни оптимист, я уверен, что положение будет исправляться. Консультируйте коллег. Я на заслуженном покое, мало читаю, говорит он, начинаю уже забывать имена людей, которых хорошо знаю, но свое имя хорошо помню. Так смеется. Кстати, меня при рождении в 1937-м хотели Иосифом назвать в честь Сталина, но мать была категорически прочее. Против решили Витей назвать. Вот такое небольшое интервью Виктора Геращенко, которому сегодня исполняется 80 лет, есть в комсомольской правде.
Ну, одно из ярких выступлений Виктора Геращенко навсегда вошло в аналы радиостанциях Москвы. Вот ее можно переслушать на сайте запросто, если вбить в поиски. Спасибо большое Льву. И мы вернемся с Львом Гулько к обзору газет минут через 20.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
В Москве 8:45. Новости. В Генассамблее ООН состоится экстренное заседание по резолюции с призывом отказаться от признания Иерусалима столицей Израиля. Оно создано по запросу Турции и Йемена. Ранее Соединенные Штаты наложили вето на похожую резолюцию в Совбезе ООН. Дональд Трамп, кстати, предложил лишить финансовой помощи не согласных с его решением по Иерусалиму страны. Власти Петербурга планируют отказаться от ряда советских названий улиц в центре города, а также Свердловской набережной. Они уступят место историческим названиям, сообщил губернатор Георгий Полтавченко. Он подчеркнул, что речь не идет о стирании карты памяти о советской эпохе. Полтавченко также назвал мифом сообщение о больших затратах на переименование. Управляющие компании не смогут завышать плату за содержание и ремонт общедомового имущества. Такой законопроект в начале следующего года представит Министерство строительства и ЖКХ. Об этом сообщил в российской газете глава ведомства Михаил Мень. По словам, новый документ будет выгоден прежде всего жителям новостроек. Платежи у них могут снизиться, так как содержать новый дом дешевле. Большинство россиян ждут в новом году новых коррупционных скандалов и отставок министров. 63% и 60%. Это показал опрос Левада-центра. 50% участников опроса не исключает экономического кризиса. С 21% до 35% выросла доля тех, кто ожидает в будущем году массовых волнений и протестов населения. Официальный курс доллара 58 рублей 72 копейки, евро 69 рублей 50 копеек. Сейчас в Москве минус 3 градуса. Днем будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Московский театр «Современник». 4 и 5 января. Премьера. Музыкальный спектакль «Шагает солнце по бульварам». Веселые и лирические. Страстные и ироничные песни 60-х в исполнении оркестра и артистов театра. Без малого 2 часа радости, праздника и любимых мелодий. Все это в «Современнике». На сцене Дворца на Яузе, площадь Журавлева, 1. Информация о билетах на сайте и в кассах театра. 12+. Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Всеволод Баев. Предновогодние недели – самое время, чтобы помечтать о будущем. Этим и занялись аналитики международной консалтинговой компании CBRE. Они составили прогноз рынка торговой недвижимости к 2030 году. По их мнению, изменятся прежде всего потребители. Эпоха социальных медиа приучит их рассматривать продукты как еще один способ выразить свою индивидуальность. Уже сейчас, в условиях более конкурентного рынка, потребители требуют более привлекательных предложений и проявляют лояльность к тем брендам, которые готовы адаптироваться свои продукты к потребностям потребителей. Новые технологии упростят индивидуальный подбор продукта, причем ритейлеры будут использовать данные о взаимодействии с клиентами, чтобы более эффективно предлагать дополнительные продукты, либо при первой покупке, либо при последующем контакте. Парадоксальным образом, индивидуализация продуктов, по мнению аналитиков, будет сочетаться с модой на совместное потребление. Многие из самых ценных мировых брендов будут основаны на совместном потреблении, а доступ к благам станет более важен, нежели нежели владение ими. Вот, допустим, вы можете позволить себе приобрести 1/4 Rolex'а, часов, а не компании. Вы находите еще троих поклонников этого бренда, скидываетесь и носите часы по очереди. Какая-то не слишком вдохновляющая перспектива. Все это вместе взятое окажет влияние на торговую недвижимость. Большинство брендов будут использовать модель временной торговой точки, чтобы предлагать более персонализированные услуги конкретным рынкам и аудиториям. Нужда в крупных флагманских магазинах отпадет. Впрочем, арендаторы, требующие более длительных сроков аренды, не исчезнут, но они будут в меньшинстве. А вот крупные торговые центры вполне могут сохранить свои позиции, только им придется предлагать мелкую нарезку и чаще менять арендаторов. Что, конечно, хлопотно, но не смертельно. Куда хуже выглядит будущее моллов и гипермаркетов. Они уже не смогут привлекать покупателей низкими ценами, потому что самые низкие цены все равно будут в интернете. А тактильный контакт с товаром понадобится покупателю только для того, чтобы присмотреться к товару. Не ехать же из-за этого на другой конец города или вовсе за город. В выигрыше окажутся те продавцы, которые будут способны обеспечить более точные сроки доставки. Будет использоваться прогнозная структура данных, которая позволит точно и с высокой достоверностью прогнозировать время доставки уже при покупке товара. То же касается и системы возврата товаров. Беспилотные аппараты будут забирать товар либо непосредственно у покупателя, либо из специальных пунктов. А ритейлеры заранее будут предлагать несколько стандартных вариантов, более удобных для покупателя, в том числе с заранее определенными сроками и местами возврата. Но, конечно, оценивать весь этот футуризм надо с учетом того, что через 12 лет наверняка сильно изменится не только ритейл, но и весь девелопмент, и транспортная система, и образ жизни людей.
Это была программа «Честный дом». Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван. Аккаунт Твиттера.
Новости экономики и бизнеса на «Эхе». «Эхо-номика».
В студии Татьяна Кузнецова. Здравствуйте. Инфляция в России четвертую неделю подряд удерживается на уровне 0,1% после нулевого роста цен, отмеченного в середине ноября. С начала года потребительские цены выросли на 2,5%, с начала декабря на 0,3%. За прошедшую неделю подорожали куриные яйца, мороженое рыба, полукопченая колбаса, сливочное масло, молоко, сметана, творог, маргарин, пшено и печенье. При этом больше всего подорожала плодово-овощная продукция в среднем на 2%. В том числе рост цен на помидоры и огурцы составил около 8,5%. Гречка подешевела на процент, так же, как и сахарный песок. Куры и водка подешевели на 0,2%. Цены на бензин выросли на 0,4%, на дизельное топливо на 0,6%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила возможность создания ипотеки для малого и среднего бизнеса по аналогии с ипотекой для покупки коммерческой недвижимости в жилых домах малым и средним бизнесом. Об этом она сообщила на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Аэрофлот объявил акцию на авиабилеты по сниженным тарифам. Специальное предложение приурочено к 95-летию, которое компания отметит 17 марта будущего года. Билеты по выгодным праздничным тарифам можно оформить с 20 по 27 декабря этого года. В качестве даты вылета можно выбрать любой из 95 дней в период с 15 января по 20 апреля будущего года. Перелет в обратном направлении необходимо совершить не позднее 27 апреля. В акции участвуют только билеты класса эконом. Пассажиры могут произвести оплату в рублях или оформить билеты за мили программы «Аэрофлот Бонус». Премиальные авиабилеты по акции доступны только на сайте Аэрофлота. Оплата билетов возможна на сайте авиакомпании через контакт-центр в пунктах собственных продаж на территории России или в российских городах агентов Аэрофлота. Количество авиабилетов в рамках акции ограничено. Доступность мест на каждом рейсе в рамках географии сроков действия акции не гарантируется. С подробной информацией об условиях проведения акции, правилах бронирования и оплаты авиабилетов можно ознакомиться на сайте перевозчика. Аэрофлот является крупнейшим перевозчиком России, одной из старейших авиакомпаний мира. Он ведет свою родословную от российского акционерного общества добровольного воздушного флота, «Добролет», основанного 17 марта 1923 года. «Аэрофлот» является самым сильным брендом в России среди авиакомпаний всего мира по версии независимого оценщика брендов «Бренд Финанс». В декабре этого года он также получил престижную премию «World Travel Awards» в номинации «Лидирующий авиационный бренд мира». В заключение выпуска напомню, валютные курсы: доллар стоит 58.72, евро 69.50.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Люди с хорошими лицами.
В ожидании возвращения Татьяны Хильгенгауэр, Александр Плющев со спутницей.
Елена Лиховская сегодня спутница. Мы продолжаем. Вот, смотри, я не знал, кстати, эту новость. Почему-то ее не очень активно, не то, что не очень активно, а очень неактивно средства массовой информации, а в случае те, что я читаю, освещают. Но вот соединился мост, который Крым с материком скрепляет. Вот. И, конечно, Александр Горный не мог не отметить этого дела, причем во всех смыслах этого слова. Вчера он очень долго присылал мне файл, который звуковой, анонсируя свой материал на «Эхе Москвы», Александр Горный, наш крымский блогер.
А почему ты говоришь, что не освещают, если эти новости без конца, чуть ли не каждый день? Там что случилось с крымским мостом? Положили еще одну бетонную плиту.
Да, я вчера не видел, что он стал целым. Он не открытый, но он стал целым. Все уже, понимаешь, между материком и полуостровом теперь есть соединяющая нить. И вот этот символизм вчера отмечал вечером Александр Горный, но все-таки прислал, он же собрался с силами, прислал он нам свой файл, давайте послушаем.
Ну что, дорогие россияне и крымчане, Крым наш, Крым дома, и эта история вчера имела продолжение. 20 декабря автомобильная арка Крымского моста, а именно такое название выбрали россияне в процессе голосования, была соединена с двух сторон пролетами. Крым и материковая Россия теперь связаны 17-километровым мостом. Это великое событие, которое сложно переоценить в новой истории Крыма. То, о чем так многие спорили и сомневались, свершилось. Меньше чем через год он будет введен в эксплуатацию. А через 1.5-2 года будет введен в эксплуатацию железнодорожный мост со всей сопутствующей инфраструктурой, соединив Крымскую железную дорогу с материковой. Очень жаль, что в этот исторический день на мосту не было Владимира Путина. И именно он крестный отец этого грандиозного проекта. Но извиняйте, у товарища на носу выборы. Надо выдвигаться. Об этом я, Александр Горный, пишу сегодня на сайте «Эхо Москвы».
Ничего, еще побывает. Тем более, что 18 марта, это у нас, как там правильно называется, присоединение, воссоединение, соединение, скрепление с Крымом, когда будет голосование, собственно. И не зря оно объявлено. Вот Александр Горный о смычке, так сказать. Смычка, правильно это называется, да? Что еще хотим вам рассказать? Во-первых, сегодня есть одно такое видео дня, но оно видео вчерашнего дня, но я уверен, что многие не успели вчера посмотреть. У нас на сайте есть про Рогозина и таксу. Сейчас у нас такой, знаешь, обзор сайта вот в этом.
Да, видео называется, посмотрите, на сайте называется «Дмитрий Рогозин проверил на таксе проект жидкостного дыхания». Ну, видео, я сказала бы, не для слабонервных.
Это очень жестокое видео, да, на самом деле, о том, как такса дышит под водой. Вот, ее просто тупо опускают в воду.
Это вице-премьер Рогозин показывал президенту Сербии. Вот какая появилась, как вы изобрели таксу.
Мы редкий случай, когда предупреждаем о творческом задании заранее, но мы не будем раскрывать его суть, хотя, мне кажется, понять его легко. Через час мы его выдадим, в 10 часов, но до этого, конечно, вам надо ознакомиться с материалом. Сегодня такая, как это сказать, образовательная программа, поэтому вам надо ознакомиться с материалом, сделать сначала домашнее задание, а потом творческое.
Ну вот, может быть, у кого-то нет возможности посмотреть видео, можно я в двух словах буквально расскажу?
10 что... расскажешь.
Хорошо.
Нет, давай сейчас затравку дадим, посмотрите на сайте «Эхо Москвы» видео про Рогозина и таксу. Через час предстоит вам свои впечатления высказать в творческой форме. Ну вот. Раз уж заговорили об искусстве, о творчестве, то нельзя не обратить внимание еще на сериальную часть нашего сайта. А там выходит блок сериального часа моих, можно сказать, питомцев и воспитанниц. Но появился там и питомец, но не воспитанник. Ну, то есть человек, который не участвовал в моих ночных программах, но теперь активно пишет в блок сериального часа. И вообще этот проект... поддержит. Денис Альшанов рассказывает о двух новых сериалах.
Как это ни печально, но в мире постоянно идут войны, и в них участвуют дети. И эти дети оставляют часть своей души на поле боя. Даже если им везет, и они не теряют там часть своей плоти. Вернувшись обратно, они встречают непонимание и страх. Они никому не нужны в этом мирном обществе. Во всяком случае, они часто именно так и воспринимают все произошедшее. Никакое кино и никакой сериал не придадут весь ужас посттравматического стрессового синдрома. Но именно с помощью камеры и игры актеров можно попытаться показать, что произошло на поле боя и что происходит после. А нам, простым зрителям, остается лишь попытаться понять весь ужас и взглянуть на этих людей по-другому. О двух таких сериалах «Каратель» и «Мэш» я, Денис Альшанов, рассказал в блоге «Сериального часа» на сайте «Эхо Москвы».
Ну, я всячески рекомендую этот блог, за этим блогом следить тем, кто любит сериал, но не до такой степени, чтобы знать о них все самому и рассказывать. А для того, чтобы пополнять багаж, там искать что-то интересное, нужное, чтобы у вас не было вот такого провисания. Знаешь, вечер есть, а посмотреть нечего. Вот, там накопите все.
Вот, Марина Старцина пришла. Есть. Любитель сериалов подтверждает.
Подтверждает, да, что бывают такие случаи неприятные. Вот, чтобы их не случалось, сериальный час на сайте «Эхо Москвы». Мы продолжим через 5 минут. Сюда Лев Гулько придет с обзором прессы. Лиза Монеточка, «Живой гвоздь» у нас в 9.35. Не забывайте, если у вас есть вопросы к певице, отправляйте немедленно. Продолжаем. 5 минут 10 в Москве. Лев Гулько входит... такой тяжелый поступь в этой студии.
Шаги командора. Да, ну, как говорится, кто не успел, тот опоздал. Пока тут Лев Гулько устраивается на своем месте, я хочу обратить ваше внимание на интервью Михаила Саакашвили, которое он дал с Deutsche Welle. Путин отождествляет меня не только с Навальным, так озаглавлено это интервью. Бывший президент Грузии рассказывает, почему Путин сравнил его с Навальным, чего опасается президент России и насколько велика вероятность нового Майдана на Украине. Ну вот, в частности, у Саакашвили спрашивают, ему говорят, Путин во время своей последней пресс-конференции уделил вам много внимания. Как вы думаете, почему? И Саакашвили говорит, что потому что у Путина есть четкие ассоциации. Вот он представляет, что в очередной раз сажает Навального, потом в центр Москвы приходит большая толпа молодых симпатичных людей, голыми руками нападают на его спецназ, забирают Навального и прямо на руках заносят его в Кремль. И у него начинается истерика, когда он представляет, что в какой-то момент его полиция не окажет сопротивления, а людей будет так много, что они его просто сметут. Вот это первая ассоциация. А о других ассоциациях вот можно почитать на сайте Deutsche Welle.
Да, вот Лев, прежде чем передать слово Леву Гулько, напомню, что в 9.35 придет к нам певица, интернет-звезда, живой гвоздь наш сегодня, Лиза Монеточка. Если вдруг вы не в курсе, кто это, потому что я вижу тут в видеотрансляции много вопросов, никогда не грех обратиться к Гуглу, и вы будете приятно удивлены. Звук не забудьте включить.
Вот ты, Лев, хорошо знаком с творчеством Лизы Монеточки?
Я обожаю.
Один из главных фанатов. Да, да.
А какая у тебя любимая песня? Какая?
Не отстанет.
Сейчас на русский это не переводится.
Не пропусти наш эфир в 9.30.
Она споет?
Надеюсь.
А капелла?
Не знаю. Так, Лёва, распой ты сейчас. Давай.
Да, Светик, не стыдись. Я про погоду, если позволите, начну. Потому что как-то, так сказать, погода, ну, какая-то она, как обычно у нас тут под Новый год, не очень зимняя.
А что, что-то изменится?
Да. Снегопады и метели придут в Москву к выходным. Это «Московская правда», электронная газета. А среда станет последним днем оттепели. в смысле, вчера уже она была. С четверга в столицу вернутся морозы. Ну, стало. Начиная с сегодняшнего дня температура пусть и медленно, но верно будет снижаться. В четверг в течение суток в нашем городе ждается отметка до минус 3. Погода обещает быть достаточно тихой, обойдется без существенных
осадков. Лёва
просто завидует, что мы метеоскоп время от времени читаем. Мы дадим тебе какой-нибудь метеоскоп прочитать. Он приходит в 9.58 с монеточкой.
Да у вас монеточка будет петь метеоскоп.
Да, через полторы минуты продолжим.
Реклама.
Первый снег всегда выпадает неожиданно. Однажды утром дорожки в саду становятся белыми. В этот момент вы поздравляете себя с приобретением снегоотбрасывателя. Или сожалеете, что не купили его. Снегоотбрасыватели Хускварна. Кувалда.ру. Территория мужского шоппинга. О, энтузиаст С. Самара, улица Победы, 100, ОГРН, 102-63-01-703-010.
Бристоль – это всегда по-настоящему выгодные предложения, уникальные акции и ежедневные горячие скидки для любимых покупателей. Хотите большего? Бристоль – мы любим думать и заботиться о вас. И в преддверии новогодних праздников наши лучшие эксперты собрали эксклюзивные готовые подарки для ваших друзей, близких и коллег, которые создадут атмосферу праздника. Откройте для себя мир Бристоль.
Компания «Мясной дом Бородина» поздравляет всех слушателей «Эхо Москвы» с наступающим Новым годом и Рождеством. Мы ценим, что в уходящем году вы были с нами. Каждый из вас нам дорог. Мы всегда готовы вас удивлять и радовать. «Мясной дом Бородина» желает в новом, наступающем году больше жизни, больше чистого вкуса и простого человеческого счастья.
Отборная политота.
В ожидании возвращения Татьяны Хильгенгауэр, Александр Плющев со спутницей.
Теперь, наконец-то, может быть, Лев Гулько расскажет нам что-то про газеты.
Да, подожди. Не сразу. Мы должны напомнить про таксу. Надо на сайте посмотреть ролик про таксу. Но если вы слабонервный, то не надо. Тебе не надо, Лев. Ты любишь собак?
Собак? Да. Ну, в принципе, конечно.
Ну, тогда не смотри.
Не надо, да.
А ты видел, как таксы дышат под водой?
Таксы? Нет, не видел.
Вот если бы вчера вместо таксы в этом эксперименте была бы кошка или кот какой, мне бы очень понравилось. Даже сегодня ни темы не возникло бы. Ну нет, там была собака, поэтому все, как это, вендетта объявлена. И вот посмотрите этот ролик, потому что творческом задании понадобится в 10 часов нам сильно. Лев, пожалуйста, да. Извини.
Смотрите, значит, московский комсомолец обращается к такой, в общем, теме серьезной и такой достаточно трагической, я бы сказал, потому что на войну в Сирию, как вы знаете, поехали всякие разные люди, вступившие в ИГИЛ, организация, запрещенная в РФ, вот, и вместе с собой увезли туда жен своих. У них здесь были дети, и там они рожали, вот эти самые молодые женщины, и с маленькими детьми они туда поехали. Вот МК, собственно, разбирается, сколько... Потом мужей убили, а вдовы остались в заложниках. Вот сколько их, по самым малым подсчетам, порядка 2000. Где они, этого никто не знает, и там остались дети. «Маленькие заложники большой войны» называется эта публикация. Вот истории детей, увезенных из России в ИГИЛ своими родителями.
А откуда у них эти данные? Это какие-то свои источники московского комсомольца?
Ну, их источники, и источники от, в общем, как она называется-то, Анна Кузнецова. А по правам детей главное у нас. И какие-то вещи, которые есть, скажем, в этих республиках, из которых уезжали в основном эти мужья. Вот, это все есть сегодня в московском комсомольце. Ну, вот такая вот история. Тут даже речь касается, в общем, даже не собак, а даже детей. Поэтому это как-то вот совсем грустно. А это московский комсомолец. Дальше обратил бы внимание в МК еще на одну публикацию. Аморалка как повод для увольнения. 59-летняя учительница инкриминирует стриптиз на уроке.
Оу!
Да. значит, учительницу с двумя высшими образованиями, 37-летним педагогическим, вот она, кстати, mm-hmm. да? 10-летним педагогическим стажем. Это я сейчас Лене показывал. Вот, Саша, с вами тема.
Благодарю, спасибо.
Средняя статистическая учительница.
Ну да, в общем. 37 лет стажа, высшая квалификация, звание ветеран труда и уволили из школы за моральный проступок, несовместимый с педагогической деятельностью. Вначале под это обвинение пытались подвести синяк, полученный ею учительницей при столкновении с одноклассником. А когда суд отмел этот довод как несостоятельный, нашелся новый 59-летний учитель, обвинили в стриптизе в классе.
А почему к ней изначально-то претензии вообще появились?
Из 37 лет общего стажа Светлана Калядова проработала учителем географии в столичной школе 1256 последние 6 лет. И все было в порядке, пока в учебный день не вышел локальный акт, обязывающий учителей целый день неотлучно находиться на постах дежурства. Она рассказала МК. Самовольное оставление поста приравнивалось к нарушению трудовой дисциплины, что лишило учителей возможности не только поесть, но и элементарно сходить в туалет. И многие, чтобы не попасться, стали ходить в туалет во время уроков. Вот, наверное, пойти тем же путем и Калядова, пойдя она тем же путем, она сейчас работала, но она заявила о нарушении трудовых прав педагогов директору, потом департамент образования Москвы, а затем в суд. И все. И дальше ее стали давить.
Мы продолжим. Я не знаю, ты продолжишь эту историю или нет. Минуту с небольшим.
Не тронет реклама.
С вами ученый и поэт Александр Городницкий и издательство «Витанова».
Издательство «Витанова» для меня было и остается самым высоким издательством в России. Не только потому, что оно печатает меня, а потому, что вообще у них очень интересная программа авторов. Исключительно классика. Это Диккенс, это Мандельштама. И главные издания все, они, я бы сказал, мемориальные, подарочные. Они сами по себе, независимо от их даже автора, они всегда произведения искусства. Если книга, это по существу. Такое вещественное, совершенно мемориальное произведение искусства во всех отношениях. Ее просто приятно взять в руки, они все тяжелые, чтобы человек ощущал вес литературы и вес живописи. И это все правильно, потому что более такого замечательного издательства у нас в России на сегодня я просто не знаю. И я себя считаю большой честью, что они вот мою скромную персону уже третий раз издают. Для меня это действительно большая честь.
Скоро Новый год. Лучшие подарки в интернет-магазине vitanova.ru.
ООО «Витанова» 198-097, Санкт-Петербург, Огородный переулок, дом 23, ОГРН, 102-780-277-0159.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Интеллигенция и власть.
В ожидании возвращения Татьяны Фельгенгауэр, Александр Плющев со спутницей.
Ну так что там с учительницей?
Да. Так вот, значит, она, естественно, так сказать, стала протестовать, за что ее стали гнобить. Для начала администрация школы наказала настырную правозащитницу рублем, самочинно снизив ей педнагрузку, значит, зарплату с 25 часов в неделю до 18. Она снова обратилась в суд, выиграла дело, в результате чего школе пришлось выплатить ей за год 95 тысяч недоданных. Когда же, несмотря на угрозу увольнения, Калядова не согласилась на дальнейшее ввязание на русские, уже до 9 часов в неделю военные действия вступили в новую фазу. 20 июня директор школы Анжела Адамич объявила, что 27 дней назад, 29 мая, мне, оказывается, был вынесен выговор за отсутствие на рабочем месте. Это она рассказывает. С 14 до 15-12. Между тем, я тогда заранее предупредил завуча, что буду в суде по поводу восстановления моей педнагрузки. И на единственный урок, который я по этой причине была вынуждена пропустить, была найдена замена. И тут же директор заявил, что расторгает со мной трудовой договор за моральный поступок, несовместимый с педагогической деятельностью. Страшно изумившись, педагог поинтересовался основаниями для столь серьезного обвинения. Вскоре выяснилось, что на тот момент их было сразу три. Во-первых, протокол заседания конфликтной комиссии с рекомендацией уволить меня за моральный поступок, но без указания, в чем он состоит. Во-вторых, жалоба бабушки-ученицы, что ее внучку толкнула одноклассник, из-за чего у той в нижней части спины вылез синяк. Какое отношение это имеет ко мне? мне, говорит учительница, осталось неизвестно. Но позже под диктофон бабушка сообщила, что написать эту жалобу я попросил завуч. И, в-третьих, заявление матери восьмиклассника, у которого я отобрала спиннер, в который тот играл на моем уроке. В чем аморальность перечисленных деяний не скажет, надо думать, ни один адекватный человек. А когда не нашел ее суд, куда обратилась Калядова с иском о восстановлении на работе, администрация школы нашла новые аргументы. Сразу два заместителя директора, Антон Егоров и Алла Кузнецова, рассказала Калядова МК, заявили, что присутствовали на уроке, где я якобы задирала одежду и показывала ученикам голое тело. Но когда по моей просьбе их в качестве свидетелей вызвали на заседание суда, ни один так и не смог назвать судье ни цвета блузки, которую я якобы задирала, ни цвета белья, которое якобы было видно. И вообще ерунда какая-то. Пару лет назад я делал операцию на ногах, и с тех пор всегда хожу с тростью в руках и ношу брюки. Где уж тут манипулировать с одеждой, да и зачем?
Особенно в присутствии учителей. Вот, да, специально.
На открытом уроке подготовилась, да, давай там.
Вот такая вот, так сказать, история. Аморалка как повод для увольнения. Это рубрика «Курьез» в газете «Московский комсомолец».
Ну, вообще, в школьных коллективах могут доходить до какого-то прямо такого немыслимого предела.
Ну, да.
Молодцы.
Да. А газета «Коммерсант», генпрокуратура напомнит школьникам, студентам о правах призывников. Треть российских студентов готова служить, готова, но не считает это своим долгом. Так бывает.
Угу.
Более 20% российских студентов сталкивались с неправомерным принудительным призывом в армию. Таковы результаты опроса Фонда социальной помощи молодежи «Студфонд» среди 3500 человек. Авторы исследования обращают внимание на то, что призывники недостаточно осведомлены о нормах законодательства и собственных правах. В Генпрокуратуре поддержали предложение Фонда о повышении охвата информирования призывников, а в военной прокуратуре РФ сообщили, что во время текущего призыва работают 172 консультационно-правовых пунктов, куда могут обратиться за правовой помощью призывники и их родственники.
Ну, про что рассказывает ты вот это? Каких правах?
Ну, каких правах? Например, какие у тебя есть отсрочки, на что ты имеешь право, студент? Когда тебя могут призвать? У нас в стране, говорят, забрать. Когда не могут призвать. Могут врываться в твой дом, не могут врываться. Ну, в общем, такие какие-то вот вещи, которые происходят. Вот. Это газета «Коммерсант». А уголовные дела против пьяных водителей. Постепенно подходим
к автомобильной теме, да.
Будут рассматривать районные суды, пишет российская газета. Пленум Верховного суда России одобрил проект поправок в УПК, которые передают в подсудность районных судов ряд статей Уголовного кодекса. В том числе предлагается забрать от мировых судей и передать районным дела об уголовном наказании пьяных водителей. По данным судебного департамента при Верховном суде России, в течение 6 месяцев за пьяную езду было осуждено, а были осуждены 33,4 тысячи водителей. Все эти люди сели за руль пьяными повторно. Их дела рассматривали мировые судьи. Недостаточно, так сказать, эффективно мировой суд рассматривает и вообще влияет на вот и какие-то наказания предъявляет пьяным водителям. Они опять садятся за руль. Поэтому, видимо, уголовные дела против пьяных водителей будут рассматривать районные
и
суды.
И что, считают, что так
достаточно
не будет?
Достаточно жестче, да. Просто районный суд он жестче, чем мировой. Вот. Ну, может быть, как-то это эффективно повлияет на, так сказать, то, что происходит. Вот, это газета российская. РБК, Ростех отключил йотафон, как пишет РБК. Ну, Саш, ты же знаешь, наверное, тоже, да, эту историю. Ну, вот, может быть, для тех, кто не знает. Ростех выходит из состава акционеров Yota Devices, разработчика Yotafone, смартфона, от появления которого должен был напрячься Apple. Напрячься Apple в кавычках. Долю российской госкорпорации за 3 миллиона, за миллиарды рублей приобретут частные китайские инвесторы. Они всем покажут, как надо работать. Частные китайские инвесторы, я так понимаю, да?
Ну, может быть.
Ну, да. И, наконец, ближе к Новому году комсомолка пишет, на всех хватит Бонни М, этих групп приедет 7.
О! Комсомолка. Потому что 19 ее первых составов гастролируют в 30 городах.
Комсомолка выяснила, что на пике корпоративов иностранные звезды 80-х дробятся и размножаются похлеще, знаете, ласкового мая.
А тут есть расценки, нет?
Сейчас откроем 11-ю страницу.
Хочешь заказать на корпоратив?
Бонни М, да.
Варвара жарит кур, вот это.
Варвара жарит кур. А муж ее, да, в ГПУ там дальше продолжает.
Обычно, знаешь, перед Новым годом публикуют там, кто в этом году самый дорогой из артистов. Вот,
интересно. Дип-перпл приезжает, между прочим, висят афиши.
О, боже мой.
50 лет творческой деятельности. Нет, замечательно.
70.
Это замечательно. Вот, видишь, раз и где раз.
Нет,
расценок нет.
Плохо поработали журналисты комсомолки, выговор. Спасибо большое за то, про отлично поработал Лев Гулько. Через несколько секунд про автомобили с Дмитрием Бариновым.
Сталина на нас нет.
В ожидании возвращения Татьяны Фельгенгауэр, Александр Плющев со спутницей.
Обсуждали мы уже эту тему, когда закон проходил там во втором, что ли, чтении, или вообще только вносился в Государственную Думу. Речь идет об, о законе об организации дорожного движения. И вот накануне был принят он в третьем окончательном чтении. Об этом сегодня с Дмитрием Бариновым, который у нас по телефону, автомобильный журналист. Дим, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, ну скажи, что ты думаешь по этому закону? Там разрешают субъектам федерации вводить платный въезд. Разрешали, но решили отказаться из-за негативной реакции общественности. Вот. Но зато есть другие нормы.
Самое важное, я считаю, все-таки, что обществу и журналистам реально удалось добиться, что из закона убрали норму о праве местных властей вводить платный въезд в центр городов. Потому что очевидно, откуда росли уши. Я считаю, что эту норму лоббировали московские чиновники, которые планировали запустить свой такой очередной бизнес-проект. Например, сделать платным въезд в пределы Садового кольца. То есть минимум 1,5 миллиона автомобилей в месяц, представляете, пользуются этим маршрутом. И если месячный абонемент стоил бы 3000 рублей для начала, то это уже где-то 4,5 миллиарда рублей ежемесячно, или почти 60 миллиардов рублей в год. То есть вы подумайте только, да, почти миллиард долларов. Просто за то, что вы ставите камеры и вводите электронные абонементы. Потом можно было плату поднять там в 2-3 раза, и вы получили бы, допустим, как чиновник, там 3 миллиарда долларов, ничего не делая фактически.
Классно.
И считаю, да, отличная идея, да.
И можно бы всем говорить, что мы как в Лондоне.
Да, кроме финансового аспекта, у этой нормы с платным въездом могли быть и другие негативные последствия, потому что многие люди не захотели платить, и эти водители пытались бы использовать объездные пути. И в итоге произошел бы, наверное, экспорт пробок из центра к периферии. И, допустим, тоже третье кольцо могло бы просто вообще встать намертво. Поэтому отмену плана въезда можно считать такой, может быть, даже временной, но все-таки ощутимой победой.
Вот ты не зря сказал временной. Мне-то кажется, что если нацелились на эти миллиарды, то от своего не откажутся. Просто как-то там до выборов решили, нет, потом там поправки, потом на местном уровне, не знаю, как угодно. Мне кажется, не мытьем, так катанием, хоть тушкой, хоть чучелком, но это дело, если уж действительно есть такое решение, я не знаю об этом, вот, то ведут, нет?
Не знаю, пока временная победа одержана, посмотрим, что будет дальше. То есть мы показали, что все-таки к обществу прислушиваются, пусть даже перед выборами, наверное, но все-таки голос журналистов автомобильных и общество услышан был в этот раз. Если возвращаться к закону, там есть еще один положительный момент. Появилась норма о так называемых карпулах, то есть это специальные полосы, фактически коридоры, да, на трассе для автомобилей, в которых кроме водителя находятся там еще 2 или 3 пассажира. То есть в час и пик такие машины получают заметные преимущества перед машинами только с водителем. Как известно, да, карпулы широко применяются в Америке, да, довольно эффективно. Допустим, человек работает где-нибудь в Лос-Анджелесе, а живет в 40 милях от города, и по карпулу можно доехать реально за полчаса, наверное. А если вместе со всеми стоять в пробке, то дорога может занимать там и 1,5 часа, и даже 2 часа.
Проще говоря, это использование выделенной полосы, вот как сейчас для автобусов, видимо, они же и предусматриваются для этого, для машин, населенных пассажирами. Там, ну, да, в Америке от штата к штату по-разному, в Калифорнии, по-моему, достаточно одного пассажира, то есть 2 и более человека должно находиться в машине. Вот. Ну, тут может быть
3 будет. Я только не очень понимаю, как это контролировать. Я все время задумывался, там, что, кто снимает, особенно если задние эти самые стекла тонированные сильно.
Что, останавливают тебя на этой полосе и проверяют?
В Америке это контролируется камерами, но я думаю, что у нас могут контролировать инспекторы. Допустим, в некоторых штатах, в США, там штраф может достигать $1000, да, если вы выезжаете на карпур просто один за рулем. Представляете, $1000. И если ввести штрафы серьезные, допустим, в Москве или в России, то, наверное, многие не захотят выезжать и рисковать. Это будет штраф, допустим, 30 тысяч рублей за выезд на карпу.
Да, но я правильно предполагаю, что это полосы, которые предназначены для общественного транспорта сейчас?
Может быть, не совсем. Могут появиться какие-то новые полосы.
Еще отдельные. То есть, две полосы могут быть.
Не о городах, да. Нет. Если идет речь о загородных трассах, может появиться карпул, да, там, где вообще полос пока нет. Где просто есть обычная дорога, может появиться карпул.
Там полос-то вообще нет. Там одна полоса обычно в одну сторону.
Нет, смотрите, есть трассы, там тоже М4, даже на платной трассе, вот на хорошей, отличной трассе, то пробки по выходным.
Да пробки-то от чего? От проезда этого самого пункта оплаты.
Слушайте, так это по обочине объезжать. Я знаю, эта система уже запущена, она действует.
Я не согласен, посмотрите МКАД вечером, сейчас пик или утром, да? Очень много машин с одним водителем. Если вы сделаете карпул, там левую полоску выделите, это будет стимулировать людей пользоваться, да, машинами совместно. И я считаю, что, да, машина, заполненная пассажирами, имеет право на преимущество на движение.
Я так и вижу.
Один пусть стоит в пробке, да?
Дим, согласен с тобой. Я так и вижу. Ты знаешь, у нас же голь на выдумке хитра, как, знаешь, вставляют такие заглушки специальные, чтобы ремень не вставлять вот в гнездо, вот, чтобы не пикала машина. Ну, я представляю, будут возить манекенов там, допустим.
Сажал в машину.
И еще что-то. Да, надувных вот тут предлагает Александр Смирнов. Значит, тоже свое решение.
Будут какие-то, да, изобретать способы обойти этот закон, но если будет штраф очень высокий, там не 5 тысяч рублей, как за выделенку, допустим, на год 20 тысяч, 30 тысяч, то, наверное, люди многие задумаются.
Ага, понятно.
Использовать манекен или нет?
Нет, а ты уже знаешь так, хорошо, едем втроем, допустим, останавливают на выделенной полосе, на этой карпульной. Вот, двое людей выходят, и ты не докажешь, что ты ехал втроем. Вот, а потом прибыль делится инспектором. Тоже вот, например, вот один из... Очень стимулирует, надо сказать, мозговую деятельность.
Куда ни глянь, везде есть варианты, как заработать.
Конечно. Вот если у нас там говорят, что мы народ не предприимчив. Да ерунда все это. Просто мы в другом месте.
Потом, пожалуйста, Александр Плющев сходу пару вариантов предложил.
Да, я уж совсем в этом смысле лох. Спасибо большое, Дмитрий Барин. Автомобильный журналист. Лиза Монеточка у нас будет через 5 минут. Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции на сайте YouTube или на Эхе Москвы. Мы вас оставим с Мариной Старсиной.
Последние 9 часов 30 минут. Новости на Эхе. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил сотрудников СБУ за задержание своего помощника, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Он написал в Фейсбуке, что силовики проявили бдительность. Речь идет о Станиславе Ежове, который сопровождал Гройсмана во всех последних поездках и присутствовал с ним на международных встречах. В СБУ утверждают, что чиновник собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности украинских правительственных структур, будучи агентом российских спецслужб. Американская администрация одобрила тем временем поставки стрелкового оружия в Украине. В Госдепартаменте подтвердили информацию газеты «Вашингтон-Пост» о выдаче одной из частных компаний лицензии на продажу Киеву снайперских винтовок. Власти подчеркивают, что правительство США напрямую не занимается поставками. В самопровозглашенных республиках на востоке Украины назвали решение США пробным шаром. Там утверждают, что украинская армия уже давно применяет в конфликте натовские вооружения. Государственная дума может сегодня ратифицировать соглашение о расширении базы ВМФ в сирийском Тартусе. В порту смогут находиться до 11 военных кораблей, в том числе с ядерными установками, продолжит Олег Овчаренко.
Соглашение, которое было подписано Сирией и Россией в январе этого года, рассчитано на 49 лет. Впоследствии его можно будет автоматически продлить еще на 25 лет. В Госдуме говорят, что база в Тартусе должна продолжать нести службу, чтобы не допустить нового распространения террористической угрозы. Недели ранее президент России Владимир Путин посетил другую базу российских военных в Сирии, Хмеймим, где объявил о начале вывода значительной части контингента из зоны конфликта. Однако и эта авиабаза пока будет продолжать действовать. Международная коалиция во главе с США также остается в Сирии. В Пентагоне ранее заявили, что будут ждать прогресса в Женеве, где официальные власти и оппозиция Арабской Республики пытаются достичь политического урегулирования.
В начале декабря Владимир Путин объявил о полном разгроме группировки «Исламское государство». Основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман вложил рекордную для российского бизнеса сумму в иностранные компании – более 5 миллиардов долларов. Российский «Forbes» с этим называет его бизнесменом года. Зарегистрированный в Люксембурге холдинг «Letter One» основным акционером, который является Фридман, в этом году провел ряд крупных сделок. Россиянин Сергей Сироткин станет пилотом «Формулы-1». По данным ряда изданий, он подписал контракт с «Уильямс» на один год. Его стоимость 15 миллионов долларов. Ожидается, что состав команды будет утвержден после новогодних праздников. С 2014 года по 2017 единственным российским пилотом «Формулы-1» был Даниил Квят. В октябре его исключили из команды «Торо Росса». В Москве сейчас минус 2 градуса. В течение дня обещают облачную погоду с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Марина Старцина, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Не проспи. Ночь выгодных покупок. Крупнейший мебельный центр Европы «Три кита» будет работать в ночь с 23 на 24 декабря. Ночной трафик на дорогах и скидки до 70% сделают эту ночь особенно приятной. Подробности на сайте трикита.ру.
Дорогие любители джаза, приглашаем вас 24 декабря на грандиозное предновогоднее праздничное шоу «Джаз под Рождество». На сцене концертного зала Российской академии музыки имени Гнесиных выступят гиганты российского джаза. Они подарят вам волшебный и незабываемый рождественский вечер с шампанским и подарками для гостей концерта. Информация о билетах на сайте gnesinhall.ru и по телефону 690-24-22, код города 495, категория 6+.
Stage Entertainment представляет мюзикл «Привидение». Самая сентиментальная история любви и самый желанный подарок для тех, кого вы любите по-настоящему. Оскароносный сюжет, потрясающие спецэффекты, вдохновляющая музыка и звезды на сцене театра МДМ. Это будет незабываемо. Мюзикл «Привидение». Билеты 739-3737. Категория 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В четверг в утреннем развороте после 9:35 «Живой гвоздь». Певица Лиза Монеточка.
Не только Матильда, а балетомания в Питере в этот четверг в программе «Дилетанты». Гость передачи – историк Юлия Демиденко. Эфир ведет Виталий Демарский. Программа «Дилетанты» в четверг после 21 часа.
Эхо Москвы. От винта.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Под звуки виолончели.
В ожидании возвращения Татьяны Хильгенгауэр, Александр Плющев со спутницей.
Череда женщин, которые нас кинули, вот, которые либо опоздали, либо не пришли.
А кто уже в этом списке?
В основном происходило это именно с дамами. И опаздывали, или не приходили в свое время Любовь Соболь, угу. Мари Баронова. Кто-то еще был, ты знаешь, кто-то был еще. Вот, она пополнилась Лизой Монеточкой. Во всяком случае, на этот момент ее нет. Связи с ней у наших продюсеров тоже, как я понимаю, нет. Но мы ждем ее еще 24 минуты, оставшееся это ее время. Вот, будем поджидать. Я надеюсь, что она все-таки придет, зайдет. Я просто вижу, вот так смотрю, там на входе есть какое-то...
Движение какое-то.
Движение каких-то, может быть, не самых знакомых мне людей, может быть, это они, не знаю. Но в любом случае, слушай, я пока есть время, смотри, у нас появилась одна новая тема, я Лева дал, выдал в газете «Коммерсант», насколько я помню. Да, значит, РБК, прошу прощения. Госкорпорация Ростех решила продать свою долю в компании Yota Devices, которая выпускает телефон Yotafone. Об этом сказал представитель самой госкорпорации. По информации источника РБК, за 25% акций Ростеха он намерен получить почти 3 миллиарда рублей. В качестве возможных покупателей собеседники издания назвали частных китайских инвесторов, в том числе миноритарного акционера инвестиционного холдинга China Baoli Winston Si. Она уже владеет 30% акций компании. Но этот такой громкий проект был. О нем часто любит говорить Юлия Латынина в своих программах. Вот. Это тот проект, когда был телефон с двумя экранами. Может, кто не знает, с двумя экранами. Второй экран был на основе E-Ink, электронных чернил. Надо сказать, что задумка была очень хорошая, но реализовалась очень трудно. Дело в том, что вообще как бы создание своего собственного телефона даже на операционной системе Android, которая у нас, как известно, принадлежит компании Google, то есть не надо свою операционку разрабатывать, можно взять просто Android, а он требует гигантских инвестиций. Ну вот, была компания Yota Devices, не надо путать с компанией просто Yota, которая фактически дочернее подразделение Мегафона. Вот, Yota Devices, которая и изготавливала вот эти различные приборы, ну, точнее, один прибор, Yotaphone 1,
Yotaphone 2. А зачем нужен второй экран?
Смысл, значит, был, посыл был такой, что необходимо человеку, ну, например, достаточно быстро расходуется батарейка. Мы с тобой сегодня уже об этом говорили, применение к айфонам. Вот. Но есть масса каких-то вещей, которые не требуют твоего непосредственного участия, а достаточно тебе поглядеть на экран. Ну, например, там приход каких-то уведомлений. Приходит уведомление, ты смотришь, ага. Или чтение книг. Чтение книг электронных, кстати, удобнее с электронными чернилами для многих. Вот, не светится экран. Электронные чернила, они практически ничего не жрут, батарейку. Она там какой-то совсем... Даже когда он отключался сам по себе, телефон терял заряд, это продолжало.
То есть единственное преимущество второго экрана, это то, что телефон меньше тратит заряд.
Нет, тратит он как раз больше в сумме. Но ты можешь какие-то операции производить, не используя основной экран. И таким образом экономить батарейку. Вот как. Распределять свои операции в экран. Другое дело, что как-то это не получило большого распространения во многом в силу того, что основные свои функции, то есть смартфона, выполнял он так себе. Потому что он всегда отставал. Он не, когда представили первый, его характеристики были уже смешные по сравнению с существовавшими на тот момент там флагманами, да и не только флагманами. Второй тоже отстал сильно. И все его преимущество сводилось только к наличию двух экранов. Но когда вышли на рынок умные часы, который тоже заменяет второй экран. Или там как бы вообще возникло сомнение в том, что как-то тебе отвертеть телефон надо, и ты с двумя экранами должен обходиться. Ну, как-то взаимодействовать. У многих возникли сомнения. Вот они продавались, они плохо. Их сначала там пытались как по чиновникам распихать. Потом стало очевидно, что чиновники тоже только под под страхом смертной казни там, или обвинения во всех вообще возможных взятках будут пользоваться.
Соглашались брать.
Вот у меня соведущий по точке Сергей Оселедько пользовался вторым Yotaphone'ом. Ну, я не знаю, насколько его хватило. Месяца на два, наверное, там.
Потом проклял его.
Ну, что-то такое. Сейчас он ходит, вот как я, с Android'ом и с айфоном. Вот,
вот у тебя, кстати, два экрана. Один телефон и второй.
Да. Вот, конечно. Ну, и дальше там самое главное, что было. Но это был предмет типа национальной гордости, что у нас есть свой iPhone, на выставках свой телефон. Он действительно привлекал огромное внимание на международных выставках. Я сам видел это. И в Барселоне там очередь выстраивалась. На CES, по-моему, показывали. Там где еще? CES в Лас-Вегасе проходит. Вот. Он такой был очень... Ну, это интересная штучка. Ее интересно повертеть в руках. Ее неинтересно покупать за бешеные деньги, за которые она продавалась.
То есть, посмотрел, сфотографировал и все, и забыл.
Ну, например, так. Или если тебе ее бесплатно дали, то интересно, ну, как мне, например. Да, интересно потестировать.
Так, потестить и все.
Да. Вот. А когда ты понимаешь, что ты сталкиваешься с серьезными проблемами, она скорее не облегчает твою жизнь, а наоборот как-то осложняет, вот, ты думаешь, да провались я на все пропадом. Возьму-ка я нормальный iPhone или какой-нибудь там Samsung или вот Huawei, и все будет у меня хорошо, что я буду там париться с этим. Вот. Но
Этот же телефон показали, как вот, помнишь, дело в том, что наши чиновники ужасно любят ходить к президенту и чем-то перед ним хвастаться. Вот. И этот телефон показали президенту. Ходил Чемизов. Что интересно, он, в принципе, не очень большое имел отношение формально к этому проекту Ростех. Вот. Он входил там капиталом 25%. У нас просто нельзя по-другому. Если ты разрабатываешь что-то такое государственного уровня, то ты без государства не можешь. Вот это плохо, хорошо. Я считаю, что это плохо. Я считаю, что это ужасно, но ты с этим ничего не сделаешь. Государство обязательно влезет. Значит, ты просто ничего не сделаешь. Такого уровня ты не можешь ничего сделать, в принципе. Ну вот, значит, государство влезло, он пошел, показал, там, подарили кому-то, Медведеву тогда, значит, этот самый, Йотафон 2 тогда, он тогда сказал знаменитый.
Сказал вещь.
Он,
да?
Сказал, Apple вздрогнул. Apple вздрогнул, сказал он тогда. Вот. Мне кажется, это же государственное участие во многом его изгубило, потому что, ну, у тебя появляются некоторые иллюзии, как у разработчика, как у компании, некоторые иллюзии того, что так будет продолжаться вечно, и что тебя будут поддерживать, что тебе
носить на руках.
Карт-бланш какой-то, да, там будет происходить. Ну вот, и в конце концов он был продан китайцам сначала, вот 30% акций были проданы. Насколько я понимаю, Владиславу Мартынову, да, если я ничего не путаю, собственно, главой и основателем этой компании. Ну, теперь вот и Ростех вышел. Ну, собственно, потихоньку сбагрили китайцам. Просто китайцы, видимо, как-то решили реализовать это. То ли начиночку получше сделать и подешевле, то ли что. Вот. Но вот теперь этот знаменитейший аппарат, который был представлен самому там Медведеву, да, в тот момент, главному нашему инноватору, он теперь будет проектом китайским. Не думаю, что там его тоже ждет какая-то серьезная завидная судьба, потому что конкуренция на этом рынке гигантская, и там все заполнено, и, ну, какую-то нишу, может быть, удастся занять, хотя, видимо, все-таки идея с двумя экранами, к сожалению, или к радости, я не знаю, не взлетела. Не так уж здорово.
Но есть наверняка преданные фанаты, вот нравятся людям. Мне два экрана вообще, слушай, не
их,
надо.
Ну, слушай, их было продано всего десятки тысяч. Какие преданные фанаты? Из них там что-то это на подарки, там на какие-то там чиновникам, опять же, на тесты, еще на что-то. Вот. Реальных людей, которые это купили за свои деньги, а потом еще остались преданными фанатами. Но мне кажется, надо вот днем с огнем поискать, и боюсь, что не найдешь.
Так редкий экземпляр.
Вот, да, может, редкие экземпляры, но... Просто проблема-то в том, что это как бы оказалось не очень-то и надо. Идея красивая, да, вот как, ну, я не знаю, много таких, мне кажется, идей есть, таких каких-то бизнесов, которые на словах кажутся классные. Может, время не пришло, ты знаешь, может быть что-то, может, непонятно что. Вот, может быть, там...
Не сложилось, но бывает.
Да, не сложится. Вот, ну, почему-то там часы какие-нибудь, вот Apple, он вообще последним вышел с часами, все уже выпустили свои умные часы, а он вышел последним и все равно держит рынок на этом направлении. Хоть они дико дорогие и не такие, о которых мечталось. Мечталось, что они все заменят, а, видишь, ничего не происходит. Вот. Такой спасибо монеточке. Кстати, вот если бы она пришла, не сделал бы я такой филиал программы «Точка» здесь. Ну, тема есть.
Я бы столько не узнала про телефоны с двумя экранами.
Ты знаешь, да, но жалко, что на самом деле был какой-то шанс. И хочется же, мне, например, хочется, я не знаю, как вам, но мне хочется, чтобы был какой-то, были какие-то здесь проекты реальные. Не вода с кислородом, в которую таксу опускают. Кстати, посмотрите этот ролик, он понадобится вам в творческом задании.
Так и пишут-то про этот проект, что это никакая не инновация.
Да, да, он еще и старый какой-то оказался, эта вода с кислородом насыщенная, ну, как говорят. Вот, хочется, чтобы было что-то новое там. Хочется своих Илонов Масков, хоть убей. Вот. Понятно, что условий для этого никаких не создается. Если вот ты там новый танк «Армата» создашь или еще что-нибудь, еще есть какие-то шансы. А вот там с телефоном или еще с чем-то, видите, шансов оказывается не очень много. Ну вот. И...
Ну что, зато мы первые в программном обеспечении. Смотри, такое программное обеспечение кто может создать, чтобы у нас 19 спутников упали одновременно? Кто может создать такое программное обеспечение, чтобы касса массы по всей стране перестали работать.
Понимаешь, если заниматься тем, что ставить эксперименты над собаками водоплавающими, то да, я не удивлен, почему-то там падают спутники. Вот, оказывается, чем занимается Рогозин-то в свободное от спутников время. Вот. Но, правда, была какая-то надежда каждый раз, когда это случается. Знаешь, с другой стороны, вот у Чубайса был вот этот проект с накладным этим, как он, футляром, с накладным футляром, который тоже вторым экраном работал. Угу. Но это уж вообще совсем позорище было. Слава богу, что его закрыли, и что он там, этот проект не реализовался. А вот это по-настоящему жалко. Через пару минут мы продолжим.
Реклама. Сноупарк Спасс-Каменка. Горнолыжный курорт для семейного отдыха. Всего 26 километров от Москвы. Отличные склоны, улетный тюбинг, прокат оборудования и опытные инструкторы ждут вас. Понравится? Оставайтесь. К вашим услугам комфортабельные коттеджи и гостиница. Сноупарк Спасс-Каменка. 495-780-3204.
Театр оперетты представляет мюзикл «Анна Каренина». Яркая и захватывающая история любви. Неизменные аншлаги и сотни тысяч восторженных зрителей. «Анна Каренина» – мировой шедевр на одном дыхании. Каждый месяц в Театре оперетты. Билеты 495-925-50-50. Категория 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
У нас программа «Плавленый сырок».
Ну, во-первых, не плавленый сырок, а особое мнение.
Меня зовут Виктор Шендерович.
Это да.
Это радиостанция «Эхо Москвы».
Это тоже да.
Сегодня суббота.
А вот тут нет. По четвергам после 17 часов «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем. Писателем, журналистом и человеком.
Замечательно.
Так, ты Facebook посмотрел?
Посмотрел.
Хорошо. На YouTube заходил?
Заходил.
Молодец. Твиттер обновлял?
Только что.
Ну, все, ты готов. Давай, вперед.
Ну, все, я пошел.
Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20 часов.
Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
Наш нравственный камертон.
В ожидании возвращения Татьяны Хильгенгауэр, Александр Плющев со спутницей.
Ну что-то все про смартфоны с двумя экранами. Давай уж о чем-нибудь человеческом поговорим.
Тут мне очень понравилось. Подожди, лучше бы учительницу обсудили, фигню мелите, пишет Николай. Ну, учительницу мы просто не, как это сказать, некомпетентно обсуждать. Бог его знает, что вот придет там Венедиктов или кто там еще у нас преподавал. Я никогда не преподавал, только учился исключительно. И у нас таких скандалов не было. Единственное, что я могу сказать по этому поводу. Вот. А то, что коллектив, в том числе педагогический, может быть гадюшником, ну, это мы прекрасно знаем, и не только по педагогическим коллективам, что, в общем, нормально. Смотрите-ка, зато вот вещь, которая касается абсолютно каждого. Владимир Путин подписал ранее принятый Госдумой, одобренный Советом Федерации, закон о продлении заморозки пенсионных накоплений до 2020 года. Касается это не нынешних пенсионеров, у них все хорошо, им платят как раз из этих замороженных денег, а касается это пенсионеров будущих. Вот Лена Лиховская,
да?
Рискует дожить до пенсии.
Вот. Не факт, конечно, но...
Мы с Александром Смирновым как-то, в общем, смотрим, это звукорежиссер наш, если кто не помнит, смотрим на это как-то с меньшим оптимизмом, но тем не менее.
А я, знаешь, с меньшим оптимизмом смотрю на эти новости о том, что очередной раз заморозили накопительную часть пенсии.
А все привыкли, мне кажется.
Ну, вот ты знаешь, у меня...
6 лет.
До такой степени упало доверие к пенсионной системе, что у меня даже мысли не возникает, что я с помощью помощью государства смогу себе обеспечить достойную старость. Даже мысли не возникает, понимаешь?
Угу.
Вот, поэтому ничего.
Нет, не 6, в смысле, 3 года. 3 года с 14-го, там, 14-й, 15-й, 16-й. Вот сейчас, значит, закон вступает в силу 1 января 18-го года. 4-й год, получается. Или 5-й какой там. Я уже сбился, извините. Ну, в общем, короче говоря, в который год... 6-й, 5-й, 4-й. Который год власти уже вот сбиваешь. Когда первый год, то все говорили, это временно, это только на этот год, это вот сейчас кризис. Ну, все еще прибавляли так, как бы полунамеком, так это Крым. Еще так говорили, mm-hmm. это Крым. Вот. А сейчас-то как бы что? Ну, у нас стабильность. Президент там говорил, что у нас экономический рост. Вот это все. Я не очень...
Ну, ты смотри, у нас стабильность, поэтому стабильно продолжают замораживать накопительную часть пенсии.
У нас есть деньги на Сирию, у нас есть деньги на разные другие какие-то, в общем, казалось бы, не самые обязательные проекты, вот, а накопительная часть пенсии у нас так изымается. Мне кажется, все идет к тому, что ее просто не будет. Просто она сейчас есть чисто формально.
Ну вот если бы мы сейчас провели голосование, как вы считаете, накопительную часть пенсии заморозили или все, вы с ней уже попрощались, я примерно представляю, какой будет расклад.
Поэтому мы придумали для вас другое голосование совсем. И оно будет формулироваться следующим образом. Если вы откладываете на пенсию сами, вот если вы как-то участвуете в создании собственной пенсии, ну, пытаетесь, во всяком случае, хоть копеечку, но откладываете, то 660-0664, если нет, вы надеетесь, тут как-то мы сформулировали, или надеетесь на лучшее, мы сформулировали так, ну, то есть на государство, на авось, на то, что Навальный придет, порядок наведет, там, я не знаю, или еще на что-нибудь, на какое-нибудь чудо, на инопланетян, которые будут вас содержать на пенсии, на детей, не знаю, и так далее. Вот тогда вы голосуете.
Может, 600... кто-то вообще не планирует, не откладывает, потому что не думает и дожить,
дожить
до пенсии.
Да, да. Не рассчитываете добраться до возраста дожития. 660-0665. Поехали.
Начался подсчет ваших голосов.
Хорошая стратегия такая, как бы, но, так говорить, я все равно не доживу, поэтому не откладывайте. В том раз, как-то в один прекрасный день, хоп, и ты получаешь от государства копеечку только гарантированную, да, которая не дает тебе умереть с голоду. Хорошо, если у нас же нет пенсионеров теперь, живущих за чертой бедности, как нам сказало государство. Вот. Здорово. Если вы сами каким-то образом пытаетесь откладывать на, значит, пенсионные дни свои, на старость, как хотите, на возраст дожития, ужасная формулировка, на самые прекрасные дни в вашей жизни. 660-0664. Если нет, вы надеетесь на государство. В конце концов, это его обязанность, думаете вы. 660-0665. У вас там, я не знаю...
Ну, не только на государство. Мы договорились, что второй вариант ответа, это если вы надеетесь...
На что-то.
Просто на что-то надеетесь. А вот интересно, а твой голос куда уходит?
Нет, ну я-то, конечно, стараюсь как-то откладывать на...
Под матрас? В биткоины?
Да, вот я... Знаешь, 00-17, бит 00-172 даже. Я запомнил уже еще одну цифру. 00-172 биткоина.
Купил, что ли?
Нет, мне заплатили ими.
Ага.
Это вообще нельзя, наверное, было говорить. Но же нельзя платить биткоинами. Вернули долг, можно сказать. Хочешь так? Можно. Вот, 00-172 биткоина у меня. Вот они растут, там сейчас падают.
Тебе на старость.
Да, на старость.
Ни в чем себе не отказывай.
Да нет, ну я, конечно же, задумываюсь об этом и там пытаюсь. Другое дело, что проблема еще в том, что в нашей стране эффективную пенсионную стратегию очень трудно придумать и ее придерживаться. Потому что, во-первых, условия все время меняются. Да, жуткая нестабильность. Ну, посмотри, с банками, допустим, что творится. Да? Ты в один банк, он, значит, получил страховку, в другой банк, так и бегаешь из одного в другой. В Сбербанке ты, ну, в лучшем случае они сохранятся, инфляция там их частично пожрет. В общем, не очень понятно.
Если откладывать, то только куда-нибудь там, не знаю, в банку из-под сахара или под матрас прятать.
Давай мы продолжим это голосование в метеоскопе, скажем, может быть, регионы нас не услышат. Ну, примерно 50-50, а там четкое разделение, скажу после рекламы.
Реклама.
Внимание! Информируем жителей города о существующей денежной компенсации в размере до 38 тысяч рублей, предоставляемой правительством Москвы на организацию похорон. Круглосуточные бесплатные консультации по телефону 8495-100-0100 или на сайте ritual.ru 8495-100-0100.
Реклама на радио «Эхо Москвы» 921-40-41, код 495, 921-40-41, код 495.
В этот четверг программу «Дневной разворот» ведут Лев Гулько и Инесса Землер. Слушайте с 15 до 17 часов.
По четвергам со своим особым мнением журналист Максим Шевченко в программе «Особое мнение» после 19 часов.
В этот четверг эксперты программы «Кейс» Алексей Нарышкин и Майкл Наки, ведущая Нино Расибашвили. «Кейс» в четверг после 22 часов.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Ну что, давай о погоде расскажем. Я расскажу, что ждет нас сегодня. А ты, видимо, что в ближайшие дни будет. Может быть, даже на Новый год уже есть прогноз. Минус 2 градуса сейчас в Москве. Давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность 93%. Сегодня в течение дня от минус 3 до плюс 1. Опять температура скачет.
Значит, раскроет секрет, почему Лиза Монеточка сегодня к нам не дошла.
Так.
21 декабря девушки обычно занимались рукоделием.
Что я здесь тогда делаю?
Не знаю. Может быть, тем же и занимаешься. Говорили, что прясть 21 декабря нужно обязательно в одиночестве, так что у тебя не зачет будет все равно. В ближайшие дни, на Новый год еще нет прогноза, как бы ты ни мечтал. В ближайшие дни, в пятницу ночь предстоящая минус 3, минус 5, в субботу минус 7, минус 5. Днями будет чуть теплее, но все равно уже морозец, подернуло морозцем. Минус 3, минус 5 в пятницу и в субботу минус 2, минус 4. А в воскресенье опять до нуля. Может?
Слушай, а про запах еще в прогнозе не пишут? Там вот обещали же нам, что снова будет неприятный запах в Москве.
Подпишись на это, как он, Мосэкомониторинг?
На рассылку, да.
Или он уже рассосался сам, Мосэкомониторинг?
Там около 0 градусов снег и запах сероводорода. Должен быть такой теперь прогноз.
Например, тонкий аромат или как вчера были. Вот. Мы продолжим после информационной программы «Эхо» от Марины Старостиной. Московское время 10 часов, почти уже 6 минут. Вас приветствует Елена Лиховская.
И Александр Плющев.
Осталось нам еще один час с вами провести на этой неделе.
Зато какой.
Проведем его с максимальной пользой. Творческое задание. Сегодня у нас такое. У нас было несколько вариантов, в том числе и Рамзан Кадыров претендовал. Но мы уверены, что он еще неоднократно выйдет погулять. Тем более мы его сегодня обсудим, внесение в список Магнитского. Но все за отмил, конечно, ролик с животными. Как говорится, животные и дети переиграют всех.
Да.
Вот переиграла такса в данном случае. Точнее, ну,
обращение с ней. Если вы еще не видели вдруг ролик, на как Рогозин и делегация во главе с ним показывают дышащую под водой таксу, под специальной такой какой-то водой таксу, то поглядите на нашем сайте, как это происходило, происходит. Вот. А мы решили вот что сделать. Надо за ближайшие 40 минут написать арию таксы.
Которую погружают в воду, которая бьется там, как хомяк в банке.
Хомяк в банке.
Вот еще.
Бедное животное.
И после этого, когда ее достают, она еще и хрипит. Ну, как нам говорят, с таксой все хорошо. Смотрите, вот она просто такая особенная.
В общем, Мария такса, не знаю, там, как бы, обращается ли она к Рогозину в данный момент, к людям вообще, в целом, к Путину. Принято, к кому еще, собственно говоря, обращаться? К нам, к зрителям? Или вообще, собственно, говорит о чем-то. Ваша собственная фантазия здесь вам только границей. Вот. В любом жанре, наверное, ария у нас так или иначе, это будет в основе лежат стихи. Вот, можете там...
Песня, может быть.
Использовать, да, использовать песни или известные оперные арии, если уж напрямки, да, как бы буквально воспринимать это задание. Вот ария таксы от вас, плюс 7-985-970-45-45, твиттер-аккаунт вызван, веб-форма на нашем сайте. Сейчас положу это задание и для группы в Фейсбуке.
У меня уже строчка родилась. Ну, не, что ж ты, Рогозин, бросил меня в воду? Дальше пока не придумала.
Видишь, у тебя, конечно, соответственно, человек долго прожил в Екатеринбурге, и жанр соответствующий. Нормально. Ну, каждый в силу своих способностей, возможностей воспитания, происхождения и так далее. Ждем.
Именно.
Реклама.
Быстро и без хлопот Дед Мороз доставит Новый год. Доставка нарядной новогодней елки. АМФ.ру. Новая коллекция новогодних букетов, подарков и еловых композиций. Двойные бонусы, акции и сюрпризы для самых близких. Стань настоящим волшебником. АМФ.ру. 8-495-974-70-90. ООО АМФ ЛТД. ОГРН 515-774-607-47-45. Город Москва. Очаковское шоссе. Дом 28. Строение 2.
Не чувствуете новогоднего настроения? Это поправимо. Приходите в Бристоль и окунитесь в уютную атмосферу нашего гостеприимства. Профессиональные консультанты с радостью помогут определиться в широком ассортименте качественных продуктов и напитков со всего мира по самым вкусным и честным ценам. Откройте для себя мир Бристоль.
Кажется смешным, но люди покупают.
В ожидании возвращения Татьяны Фельгенгауэр, Александр Плющев со спутницей.
А ты знаешь, я по поводу такси тут вот вспомнила. Помнишь, был такой тренинг для губернаторов, для будущих губернаторов, когда их там им предлагали прыгнуть со скалы в воду.
Раздержавшись, прыгнуть
да,
со скалы.
Но у них-то тогда был вариант отказаться, а у такси-то нет. И еще мне интересно, сколько животных до этого, на скольких животных перепробовали, чтобы этот эксперимент стал удачным.
Ну, значит, давай напомним нашим радиослушателям, которые вдруг не видели. Во-первых, можно посмотреть этот ролик у нас на сайте. Во-вторых, давай пишем словами для тех, у кого там под рукой нет видео, интернета и тому подобного, и кто не видел. Смысл такой. Приехала сербская делегация, Рогозин, пришли, значит, на какое-то предприятие, там осматривать наши научные достижения, как обычно, и вот им показывают воду, насыщенную, там, перенасыщенную кислородом, в которой, типа, можно дышать. И для того, чтобы продемонстрировать, каково это, они в такой цилиндр стеклянный, ну, прозрачный, если хочешь, не знаю, стекла или еще, наполненный этой самой водой, запихивают таксу.
Которая дрыгает лапами, сопротивляется.
Да, в общем, она не очень хочет участвовать в эксперименте, очевидно, без всякого желания.
Нет, но они-то говорят, что это не все не ради живодерства, естественно, а ради того, это технология жидкостного дыхания, которую собираются использовать потом на людях, с ее помощью собираются спасать подводников, они будут, в случае аварии, надевать аппараты жидкостного дыхания и с помощью них всплывать, значит, недоношенных детей выхаживать, людей с ожогами верхних дыхательных путей. Говорят, что это все ради человечества, понимаешь?
Очень, очень благородные цели, очень благородные. Вот мы все знаем, что да, в ряде стран запрещены тесты на животных, несмотря на то, что нам крайне всем необходимы там, косметические препараты или какие-то другие, которые наносятся на кожу, и чтобы они не вызывали аллергии и, может быть, других побочных реакций. Вот. Но, тем не менее, эти тесты в ряде стран запрещены. У нас, насколько я помню, нет. Ну, так, знаешь, ты покупаешь иногда косметику, уже наверняка обращал внимание, что там зайчик такой перечеркнутый, да. Зайчик, что, значит, ни один зайчик не пострадал там во время всего этого. Ну, вот. И мы сегодня вот сочиняем арию этой таксы, слава богу, она живая, надеюсь, кроме, может быть, стресса, ничего она не пережила. Ты задумывалась, почему такса? Вот почему, ну, смотри.
Потому что у них был длинный цилиндр, им нужно было длинную собаку туда впихнуть.
Ну, нет, она как раз, мне кажется, она как раз вообще заняла практически весь цилиндр. И поэтому эксперимент был не очень-то наглядным. Как тебе объяснить? Ну, там даже не очень видно было. Иногда там достаточно страшные действительно кадры, потому что иногда крупным планом морда, и она там пытается дышать, действительно, открывает рот, как-то заглатывает что-то. Вот. И ты даже не понимаешь, дышит она там или нет, но вытаскивает ее, слава богу, невредимой. Но этот цилиндр она занимает почти целиком. Он явно, на мой взгляд, явно не был предназначен как раз для таксы. Ну, и мы знаем, что на самом деле стандартная лабораторное животное – это мышь. Ну, или там лягушка, если ты ее препарируешь.
Обычно, ты считаешь, у них мыши кончились?
Обычно это,
они...
обычно это мышь. Вот. Почему не мышь была использована в данном эксперименте? А причем хорошая собака. Никого не там... Извините, для меня все собаки абсолютно одинаковые.
Это того, вообще не смонтированный ролик. Может, запихнули одну таксу, а потом живой показали другую?
Более того, у меня было несколько дворняжек. Но они не на улице поймали, да, не в живодерке взяли, не в приюте каком-нибудь, да, это хорошая породистая собака. Может, она там без какой-то родословной, я не знаю, на ней не написано было. Вот. Но выглядит как очень, очень неплохая собака, отличная. Ради чего? Почему именно такса? Вот меня не оставляет этот вопрос. Мыши не нашлось? Что там?
Посчитали, что такса ближе к людям, чем мышь.
На сербов больше влияние какое-то окажется. Но если говорить серьезно, почему мы вообще эту тему в принципе обсуждаем? У нас есть, во-первых, прецедент осуждения, да, вот этих девушек, которых обсуждал вся страна, там, которые там мучили животных, там, этих несчастных и так далее. Но нам нашу страну по телевизору показывают, что в общем, ведь, ну, если мы говорим о том, что этот ролик не для слабонервных, наверное, значит, мы подозреваем, что животные в данном случае обращались не очень здорово. И если мы все время говорим о том, что вот молодежь наша насмотрится в там дети, да, насмотрится в роликах на Ютубе чего-нибудь, их надо ограждать от вредной информации там, и так далее, целый список, из-за которых блокируются сайты и тому подобное. А тут представитель власти в этом участвует. Ну, разве маленький владелец таксы не захочет засунуть в наполненную...
Вот я только хотела сказать, что после таких новостей котов в стиральные машины...
Котов нормально, кстати.
Ну да, сейчас.
С котами можно. Я шучу. Ну, правда, я... Может быть, кто-то сейчас скажет, вот, да, опять, значит, это ерундовая тема для обсуждения, давайте обсудим Путина, или там выборы, или там, я не знаю, Гудкова с Яшиным. На мой взгляд, это самое, что ни на есть важное, одна из самых важных тем для обсуждения. Ну, чего Рогозин сам не нырнул? Ну, для него могли бы, в конце концов, бассейн-то сделать с этой водой.
Ну, некоторые вопросы...
Да, воды гораздо больше понадобилось бы, правда, под Рогозина. Он делал сложение-то вроде меня такое, не хлипкий. Как-то у него была акция по, значит, голодовке. Вот. И тогда он снижал некоторым образом свои габариты. А сейчас все равно большой.
Так вот, нам на некоторые вопросы, которые ты ставишь, слушатели отвечают. Вы ничего не понимаете. Рогозин собак так готовит к поиску утонувших спутников. Вот Раф нам сообщает, например.
Слушай, это хорошая идея, на самом деле. Поиск утонувших спутников, которые населяют группировку Мирового океана. Вот. Значит, у нас продолжается наше творческое задание. Нам нужна от вас ария «Таксы», с которыми мы познакомим вас в конце. Плюс 7985, не с таксами, а с ариями. Такс у нас нет в студии сегодня. Плюс 7985-970-4545, твиттер-аккаунт вызванный, веб-форма на нашем сайте, в группе тоже выдано задание. Я смотрю, там первые варианты уже где-то должны появиться. Я даже не знаю, что кроме осуждения. Может быть, вот почему защитники животных? Я никогда стараюсь никогда не говорить, кому и что делать. Но мне кажется, что вот зоозащитники, которые там протестуют у Госдумы чего-нибудь там, они требуют принятия каких-нибудь законов и
вот
так далее.
Таксы вот. Не вступились.
Вот это самое. Тут дело даже не в конкретной таксе, которая, ну, судя по всему, выжила, и которая там, опять же, может быть, у нее там только нервишки теперь будут как-то не очень, если это первый ее опыт подобный. Ну, вот. Но дело в публичной демонстрации всего этого. Ну, опять же, я не хочу сказать, что вы там себе топите так, сколько хотите, только нам не показывайте. Вовсе нет. Но мне кажется, это было такое нарочитое, демонстративное пренебрежение к каким-то, ну, если хотите, этическим, я же большой специалист по этическим нормам-то, вот, к каким-то общепринятым этическим вещам, ну, включая то, что, условно говоря, там, люди, стоящие во главе общества, не должны такие эксперименты устраивать. Только и всего. Вот. Ну, мне кажется, у Рогозина давно как-то вот с этим потеряно, со вкусом, с чувством, с ощущением всего прочего. Ну, вот поэтому, ну, что, собака. Хотя надо, ты знаешь, вот там в ролике пару раз, по-моему, показывают выражение его лица. И мне кажется, он сам не ожидал. Вот, потому что что это будет так.
Да ну брось ты, ну как-то что его еще может удивить? Что может повлиять еще, скажи мне, на его выражение лица?
Что мы будем обсуждать? Ну не только мы, да, а вот что ролик этот так активно разойдется и будет предметом для обсуждений. Вот. Такие интересные законы издали о наказании живодеров, а сами сделали, сняли и выложили. Вот кто реально недалекий, пишет Вер. Ну вот я совершенно согласен об этом. Тут спрашивают, Наиль спрашивает, послушайте, а как быть с документами фильмами о животных, где, например, тигр съедает антилопу. Как будем наказывать тигра, а как компания, например, BBC, потенциально иностранного агента? Ну, а вы не видите разницы, что ли? Ну, то есть, нет никакой разницы в том, что вам показывают фильмы о жизни и жизни живой природы, как бы дикой природы, да, и где люди сознательно топят домашнее животное, производят с ним манипуляции. Мне кажется, как-то совсем одинаково.
Вот еще ты задавался вопросом, почему таксу? Потому что овчарка не вошла.
Потому что овчарка может откусить кое-что, знаешь, вот если сильно. А такса слишком хорошо воспитанная была, небольшая собака. Хотя знаю, как владелец маленькой собаки, и такая может так укусить, что мало не покажется. Вот. А может быть, ты знаешь, может быть, да, вот спрашивают по мыши с крысами, в конце концов, а это уже пиар, это уже о пиаре речь. Ну, тут пишет, смотри, Евгений пишет, собаки плодятся, как тараканы. Да, согласен, они живые, что теперь? Тараканы тоже живые, комары живые, клещи энцефалитные живые, мыши с крысами, в конце концов, и ничего, убивают и носом не ведут, а собак не трогать, где логика? Спрашивает, пишет Евгений. Как бы, да, по такой уравниловке действительно логика. Это дело пиара. Собственно, почему все любят хомячков и не любят крыс? Пиар разный у них. Вот, ну, примерно так. А что делать? Ну, такова жизнь. Такова жизнь, да. Мышей... Это как с елками, знаете. Просто вот сейчас елки же... Mm-hmm. Ну, вчера открыли базар.
И начинаются опять споры каждый год. Там, ты за живую или за искусственную? Не дадим умереть елкам живым.
Вот. Ну, их специально выращивают на порубку. Ничего тут не сделаешь. Такова вот куриц специально выращивают на бройлер этих самых... коров бывает, быков тоже забивают. Некоторые коней, вы будете удивлены. Вот, я только что из Уфы, и там конина на каждом шагу продается. Да, это происходит, безусловно. Если вы
специально делать. Другое дело, мой же спич, он о демонстративности, о демонстрации. Ладно, достаточно об этом. Каждый все равно так или иначе для себя все решил. А голосования у меня как такового нет по поводу Такса и Рогозина.
Зато у нас есть прекрасное творческое задание, которое уже отлично слушатели выполняют. У меня много хороших вариантов есть.
Давай через несколько секунд продолжим про Кадырова и дорогого брата.
Дорогой брат приехал.
В ожидании возвращения Татьяны Хильгенгауэр, Александр Плющев со спутницей.
Соединенные Штаты сделали гигантский подарок Рамзану Кадырову, внеся его в список Магнитского. Ну, многие, наверное, будут удивлены, казалось бы, где Кадыров и где Магнитский. И, в частности, многие тоже уже там и кремлевские пропагандисты в этом плане отдуплились. И сам Кадыров в своем инстаграме довольно пространный текст написал, как он это обычно делает в инстаграмах.
Ну, он и ролик записал, и выложил и снимки, и комментарии в инстаграме, да, он там ответов дал достаточно.
По Евроньюз показывают танцы, как, значит, танцуют, ну, знаменитые кадры народных танцев, которые демонстрирует Рамзан Кадыров. Ну, я-то полагаю, что... Да, смысл, как мне кажется, в том, почему он в списке Магнитского. Потому что, видимо, речь идет о банке. О банке, в котором так или иначе, видимо, я просто прикидываю логику. Вот этом кипрском банке, о котором уже сообщалось, что там у Прохорова были счета, вот, возможно, речь идет именно об этом. Я так предполагаю. Этот кипрский банк, возможно, и к нему какое-то отношение имеет власти Чечни. То ли там счета, то ли офшоры, то ли что, я не знаю, только какие-то операции с ним и так далее. И вот через этот банк вроде бы тоже выводились деньги из бюджета по версии Hermitage Capital. Ну, собственно, история с Магнитским. Это что? Магнитского уморили в тюрьме, как говорят в Hermitage Capital, за то, что он раскрыл схему увода из российской казны гигантских миллиардов денег.
Список Магнитского, это прежде всего о чем речь идет? Это история о правах человека, правильно, да, в список Магнитского? По какой причине вносит? Ну, вот единственное, что я думаю про людей, которые принимали это решение вносить его в список Магнитского. То есть, ну, вероятно, что они руководствовались принципами права и демократии, да, когда принимали такое решение. Но неужели они искренне, если это речь идет об истории о правах человека, неужели они искренне поверили, что теперь там глава Чечни почувствует себя уязвленным, почувствует, попав в этот список, почувствует себя наказанным, захочет пересмотреть свою позицию, связанную с правами человека в Чечне каким-то образом, да, попросит прощения у тех, кто считает, что его права были нарушены, да, и...
Попросить прощения.
Это настолько беспрецедентная история, что у людей не укладывается в головах. Им никогда не понять, что в Чечне может быть только два варианта развития событий. Или ты принимаешь все правила игры, которые есть в республике, и там остаешься, либо ты со всей своей семьей, со всем своим проклятым в нескольких поколениях родом, если ты не принимаешь правила игры, оттуда уезжаешь. Вот и вся история о правах человека. Вот и все. А что тут, причем санкции? Это просто, ну, пыль.
Не, мне кажется, что это скорее такая, ну, как бы следование формальной стороне дела. В данном случае, конечно, никто не надеется каким-то образом повлиять на Рамзан Кадырова, тем более, что, ну, там, что предусматривает этот список Магнитского, это прежде всего ограничение, то есть запрет на въезд в Соединенные Штаты, Магнитский лист, да, вот. Ну, и, собственно, он это откомментировал, он сказал, что как там ему не поступало приказа пока не поступал приказа ступить на американскую землю. Ну, вот он и не ступает. Вот трудно себе представить, что как бы Рамзан Кадыров очень стремился в Соединенные Штаты, а вот, ну, если касается что-то денег и каких-то взаимоотношений с американской финансовой системой, да, и теперь могут быть какие-то затруднения, но я думаю, что как раз Рамзан Кадыров и его окружение, оно обладает возможностями эти
препоны каким-то образом баси, там подставные лица, там и так далее. Единственное, что я не, если это действительно банк, если речь идет о том самом банке кипрском, я не помню, я не очень понимаю, чего они все. И вот это вот главная загадка. Я думаю, что разгадка. Ответ на эту загадку, да, она даст много ответов на другие вопросы и будет вообще самым главным сюрпризом во всем этом деле, самым главным таким удивлением. Почему они все уперлись в этот банк? Ну, банков их большое количество. Этот банк кипрский обслуживал там, я не знаю, вплоть до сомалийских пиратов каких-то людей. И единственное, что мне приходит в голову, что никто больше за эти деньги, да, за вот бюджетные, никакие больше банки не брались. Но опять же, я, поскольку сильно не специалист в этой сфере, я не очень себе могу представить, что на рынке всего одно единственное предложение, вот ну как там, отмыть, провести, не знаю, там все что угодно. И да, исходит все от одного банка. И Прохоров каким-то там образом, и то, и все, что они в него так уперлись. Вот это вот самое интересное во всей этой истории. И что там, и каким образом, там, каким боком там Кадыров, или он вообще там через каких-то, может быть, ну, даже не причастен, а, я не знаю, там, через запятую, через своих подручных, там, не знаю, как угодно там присутствует. Вот. Поэтому американские власти считают Кадырова ответственным за убийство, пытки и другие масштабные нарушения прав человека. Как утверждает власть США, администрация главы Чечни связана с исчезновением и убийствами, а один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу после того, как рассказал о пытках, в том числе персонально совершаемых чеченским лидером. Ну, то есть, это типа причина, а повод там может быть тот же банк там или что-то. Магнитский лист, он конкретно имеет отношение, и в последнее время он расширяется за счет, имеет отношение к кейсу с Heritage Capital, в последнее время расширяется за счет людей, которые на первый взгляд никакого отношения к кейсу не имеют.
Ну, а что касается реакции, мы, собственно, ничего другого и не ждали. То есть, ну, Рамзан Кадыров посчитал это за почет попасть в этот список, оказаться там, это, наверное, патриотично.
Но мне кажется, сейчас даже, вот неважно, там список Магнитского, ведь персональные санкции другие, финансовые или что-то еще, мне кажется, сейчас, если чиновники не попадают под них, они скорее даже некоторые подозрения вызывают уже в своем кругу, в окружении, некоторую ревность, подозрения, там, ну, типа, ага, этому еще в Майами можно, а мне уже нельзя. Вот, и поэтому, чем больше ты собираешь сейчас таких вот меток, наград, можно сказать, не знаю, как угодно, то тем лучше для какой-то, для внутренней твоей повестки, в том числе и у Рамзана Кадырова тоже. Ну, к сожалению, большого влияния на Рамзана Кадырова, как мне кажется, можно таким образом оказать влияние на Шувалова, вот мне кажется. Кстати, о собаках. А, кстати, почему, вот, например, интересно, я представляю...
Почему не взяли собаку Шувалова?
Ну, я представляю себе историю, ну, в принципе, они же где-то равнозначили, там, вице-премьер, там, приезжает Рогозин к Шувалову.
Слушай, дай парочку корги.
Да, надо показать сербам. И потом Шувалов смотрит, он же не говорит для чего, смотрит в репортаж, кунают там вот так вот. Пум-пум. Представляешь себе? Я что-то не... Нет, ее доставляют туда, к институту, на джете, в корге, все нормально там очень. И обратно тоже все отвозят, все как следует. Ну, вот. Но ролик сам по себе должен шокировать. Сразу одним зоозащитником, мне кажется, становится больше в нашей стране. Вот так надо воспитывать зоозащиту. Через 5 минут мы с вами продолжим. Еще у нас есть один претендент. Михаил Борисович Ходорковский в очередной раз дал себе знать. Мы обсудим это через 5 минут.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
По
Москве 10:30. Новости на эхе. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил сотрудников СБУ за задержание своего помощника, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Он писал в Фейсбуке, что силовики проявили бдительность. Речь идет о Станиславе Ежове, который сопровождал Гройсмана во всех поездках и присутствовал с ним на международных встречах. В СБУ утверждает, что чиновник собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности украинских правительственных структур, будучи агентом российских спецслужб. До 19 человек выросло число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешехода в центре австралийского Мельбурна. Среди них ребенок дошкольного возраста. Полиция оцепила район. Водитель машины задержан. Очевидцы рассказывают, что он не остановился на перекрестке и проехал на красный сигнал светофора. В Каталонии стартуют досрочные парламентские выборы. За места в законодательном органе будут бороться 6 основных политических партий. Противники независимости региона и их оппоненты имеют примерно равное количество сторонников, сказала в интервью ТАСС старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Екатерина Черкасова.
Система политическая Каталонии является очень дробной. К сожалению, ситуация не такая, что есть одна большая юнионистская партия и одна большая партия сепаратистов. Существует партия, как минимум 8 штук, которые выступают и за независимость, и за то, чтобы сохранить Каталонию в составе Испании. Вопрос о исходе выборов – это вопрос о том, какие коалиции будут сформированы по их итогам. Выборы, скорее всего, не решат проблему, как она есть, и политический и конституционный кризис в Испании будет продолжаться.
Испанское правительство назначило выборы в Каталонии в ответ на объявление независимости региона в конце октября. Депутатам Госдумы выделят в будущем году по 1 миллиону рублей в месяц на транспортные расходы во время поездок в регионы. По данным РБК, такое решение будет принято сегодня на заседании комитета по контролю и регламенту. Деньги удалось найти благодаря средствам, которые сэкономили депутаты, бравшие отпуск за свой счет. Дополнительных средств из федерального бюджета не потребуется. Источники РБК подчеркивают, что у многих депутатов расходы на переезды не превышают 300 тысяч рублей. На сокольнической ветке столичного метро появится станция в стиле оригами. Москомархитектура утвердила дизайн станции Ольховая. Она откроется возле улицы с таким названием, которая находится рядом с поселком Дубровка в Новой Москве. Наземный вестибюль станции будет похож на бумажный самолетик, отмечается на портале мэра. Официальный курс доллара на сегодня 58 рублей 72 копейки, евро 69 рублей 50 копеек. О погоде напомню, сейчас в столице минус 2 градуса, давление 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 93%. В течение дня, так и обещают, минус 1,3 градуса, и местами возможен небольшой снег. Марина Старцина, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Прима-балерина Лондонского театра «Ковент Гарден» Наталья Осипова и победитель конкурса «Большой балет» Никита Четверяков в премьерной постановке балета «Щелкунчик» Пермского театра оперы и балета под управлением Теодора Курентиса. Лучший подарок в преддверии года балета. Наталья Осипова. 1 февраля. Государственный Кремлевский дворец. Билеты по номиналу .ру. 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Тест-драйв Сергея Слоняна в программе «Гараж» по четвергам с 14 часов на радио «Эхо Москвы».
Сладкий рынок. Растет ли трава там, где ходят монстры? Выясняем в программе «Курс Потапенко» в этот четверг после 23 часов. У нас в гостях председатель совета директоров и основатель компании «Конфаэль» Ирина Эльдарханова. «Курс Потапенко» в четверг после 11 вечера. В ночь с четверга на пятницу после 2 часов в программе Николая Тамразова «Бабник». Я русская гречанка. В студии заслуженная артистка России, кавалер Ордена Дружбы Ксения Георгиади. «Бабник» в ночь с четверга на пятницу после 2 часов.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джазовых коллекционеров». У микрофона Моисей Любак.
Радиостанция «Эхо Москвы». Записки Аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестной музыки Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке внизу.
«Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Глоток свежего воздуха в атмосфере ненависти.
В ожидании возвращения Татьяны Фельгенгауэр, Александр Плющев со спутницей.
Про пенсии-то мы забыли сказать результаты опроса, точные. Я сказал, что примерно 50 на 50. На 54 на 46 в результате. 54% говорят...
Откладывают себе, да, на старость, пытаются.
Откладывать, а остальные нет. У нас тут писали, и совершенно справедливо, а вот так вот, когда ты зарабатываешь там по 12 тысяч, чего, собственно говоря, откладывать? Там и так долго живешь. Ну, вот так, знаете ли, накопительная часть пенсии у нас теперь... замороженные, видимо, надолго. А зато мы гордимся особой ролью русского народа с замороженной пенсией. Ну, роль особая. Слушай, ты знаешь, это говорит о том, что все-таки духовное побеждает материальное. Вот. Не надо вот это вот мешать, знаете ли, какие-то пенсии несчастные, в конце концов, и особую роль. Левада-центр проводил.
Что нам пенсии, если мы гордимся русским народом, правда?
Да.
Гордостью будем питаться.
Да, доля уверенных в особой роли русского народа россиян, что там, превысила 60%. Да, 64% в 2017 году. Ну, встаем с колен, очевидно, потому что в 92-м году так считали 13% опрошенных. Вот. За это время существенно снизилось количество респондентов, которые считают, что русский народ такой же, как и другие, с 80 до 32%. Около 82% опрошенных посчитали, что Россия должна сохранить за собой роль великой державы. 13% ответили, что Россия не должна претендовать на эту роль, но это уже другая история.
А вот 26% почему-то не ощущают гордости за свою страну. Почему?
Тоже иная история. Мне кажется, вот это выделить надо то, что особая роль русского народа. Почему? Потому что, ну, во-первых, каждый, наверное, тут надо договориться о терминах.
Вот мне интересно, как был, в принципе, поставлен вопрос? Что понимать под этим?
Под русским народом, советский ли народ? То есть, вот там считается ли, там, условно говоря, Фазиль Искандер частью русского народа?
Ну, вот ты меня считаешь русским народом, скажи мне.
Допустим, да ты плоть от плоти русский народ, настоящая русская баба.
Белорусская.
Вот. А видишь, это один народ, ладно, рассказывай.
С польскими корнями.
Мы отлично знаем, что украинцы, это Владимир Владимирович Путин так говорит, что украинцы, белорусы.
Да.
И русский это один народ,
русский
абсолютно.
Народ, да.
Да, вот один русский белорусский народ. Значит, да, надо договориться о терминах. Вообще русский он кто? А вот хорошо, значит, в советское время это были еще и узбеки, и эстонцы, и молдаване, и вообще огромное количество людей.
Кого нынче включаем в эту категорию?
Сейчас мы как к татарам мы относимся, а к евреям. Вот в этом смысле они часть русского народа или нет? Все, кто говорят по-русски, думают по-русски, там, я не знаю, экзамены сдают по-русски, в любви признаются по-русски, что они делают? Кто из них русский? Поэтому, в общем, для меня... видимо, люди, которые отвечали, каждый, наверное, как-то...
Думал понимает, о чем-то своем.
Процент же увеличивается или уменьшается, значит, и у людей как-то в голове какая-то картина все время складывается на тот момент времени. Но я бы так вопрос поставил, знаешь, для наших радиослушателей, спросить у них. Неважно там, вот сейчас давайте абстрагируемся от конкретного наименования. Русский, вот сейчас Кадырова показывают, чеченский. Вот Кадыров русский народ или нет?
Русский народ, ну как нет?
Сталин русский народ или
нет? Тоже русский народ.
Вот. Ваш народ, вот тот народ, который вы считаете вашим, большой или малый, собранный из разных национальностей, или вот там, вы считаете ли вы там его нацией, как в Соединенных Штатах, там много народов, но одна нация, там, да, и так далее. Неважно, ваш народ, тот народ, который вы считаете вашим, у него особая роль в мировой истории, или ваш народ точно такой же, как народы другие? Или вообще вы считаете себя человеком мира, у вас нет никаких народов. Если вы считаете, что ваш народ, как бы вы его ни называли, просто занимает, да, играет особую роль в истории, 660 на 664. Если вы считаете, что ваш народ точно такой же, как и все остальные, они все равны, 660 на 665.
Голосование. Процесс пошел.
Так, мне кажется, спрашивать корректнее, но, видя на расклад, который пока образовался, я понял, что опять я что-то с вопросом не очень. Ну, повторю, может быть, это поможет. Тот народ, который вы считаете вашим, просто играет, прошу прощения, все время оговорюсь, играет особую роль в истории. 660-06-64. Нет, мой народ точно такой же, как и все остальные. 660-06-65.
Ну, а что касается опроса Левада-центра, вот Роман пишет, что опрос показал не картину, а не реальную, а показал великую силу телевидения. Не на пропаганду ли вы намекаете, Роман?
Да не исключено, наверное. Мне-то кажется, что все народы равны в том, что они претендуют на особую роль в истории. Вот. Так или иначе. Ну, в разные, наверное, времена и в разные там эпохи в разных странах, да и сами страны имели разные очертания, разные конфигурации, разных властителей и разные поведения и так далее. Поэтому мне кажется, что вопрос сам по себе лишен смысла, хотя я его задаю. Потому что, конечно, они все равны в том, что у них особая роль. Такая у меня может быть какая-то ненравящаяся всем примиренческая позиция, но тем не менее, что думаете вы по этому поводу?
Судя по результатам, которые у нас сейчас есть, голосование еще продолжается, но судя по тому, что есть так, скромно очень, люди скромные голосуют, понимаешь, вот... Скромные. Им кажется, что...
Не шовинистические, я бы так сказал. Ну, то есть, конечно, несколько отдают шовинизмом от позиции. Мой народ, значит, играет особую роль в истории. Ну, отдает немножко, да? Вот. Или там, может быть, национализм.
Подожди, вот я сказала, слишком скромный, а может быть, не слишком патриотичный?
Амбициозный, патриотичный, да. Смотри, лишь 15% наших радиослушателей считают, что их народ, тот народ, к которому они принадлежат, себя ассоциируют с ним, что ж такое, играет особо, все, он уже отпретендовался, играет особую роль в истории. И 85% считают, что нет, такого вовсе нет. Но, с другой стороны, мне кажется, у людей, принадлежащих к национальным меньшинствам, это чувство должно быть более, как-то более обострено. Это всегда так. Это не зависит от того, что там одни лохи, а другие хитрые или что-то еще такое. Нет, вовсе не из-за этого. Просто когда мало людей, они как-то в этом плане группируются. Ну, хорошо. 15-85. А еще как раз мы анонсировали Ходорковского, успеем о нем чуть-чуть поговорить.
Люди с хорошими лицами.
В ожидании возвращения Татьяны Хильгенгауэр, Александр Плющев со спутницей.
Ходорковского тем временем новый медиапроект уже запущен, уже работает.
Мне кажется, каждый день можно об этом сообщать, потому что каждый день у Ходорковского какой-нибудь медиапроект все время возникал, но время от времени. Я без какого-либо осуждения, даже иронии это говорю, просто не уследишь за тем, что у него там то какой-то культ-триггер, то, значит, открытое общество, то открытое за границу, то еще что-то. Все открытое. И все, значит, все какие-то ресурсы у него были.
И вот, пожалуйста, в новом проекте слово «открытое» вообще нет.
Нет, потому что теперь это опасно. Слово «открытое» запрещено Роскомнадзором по настоянию Генпрокуратуры. Вот. И нет, оно, слово «открытое» признано нежелательным, я бы так сказал, наверное, на территории Российской Федерации. Вот. Ну, не совсем еще таким нежелательным, как ИГИЛ, совсем запрещено, просто нежелательное.
Ну, еще не признано нежелательным сочетание МБХ, но хотя уже Михаил Ходорковский не стал называть так ресурс, назвал сайт, во всяком случае, МБК почему-то.
МБК.медиа, это да. Адрес так, на самом сайте, вот если ты приглядишь, там буква Х. Но дело в том, что Михаил Борисович, видимо, человек серьезный, он придерживается правил транскрибирования, согласно которым буква Х звучит как KH, ну, согласно некоторым из них. KH, и вот начинается с K, ну, вот он, видимо, решил МБК-медиа.
Новый проект, это, конечно, хорошо, я уже зашла, почитала, посмотрела, о чем пишут. Правда, мне напомнило кое-какие другие проекты. «Медузы» очень напоминает сайт?
Внешний.
Внешний, да.
Эхо Москвы, в принципе, я имею в виду. Ну, там блоги, мнения, там так далее. А, все это. Да, ну, а что ты нового сделаешь? Здесь, мне кажется, трудно предъявлять претензии. Кто не сделает, ничего особенно нового не скажешь. Все везде кругом постмодерн.
И потом, зачем заморачиваться, если через какое-то время заблокируют
вот,
опять?
Я об этом хотел сказать, что такое безумство храбрых, поем мы песню, потому что я так и не понял, на чем зиждется уверенность Ходорковского, что этот проект не ждет точно такая же судьба, как и его открытых проектов, да, там, где есть слово «открытые». Вот почему, что мешает?
Вероятно, отсутствие этого слова «открытые» и дает Михаилу Ходорковскому надежду.
Как, если мы назовем так по-другому, то есть, да, если мы глаза рукой прикроем, то нас никто не заметит. Вот, примерно так. Что дает основание надеяться? Ну, я в любом случае хочу пожелать удачи новому проекту, потому что их не так много в принципе. И проекты «Открытая Россия», они интересные, они правдивые, они... Ну, они заметные и яркие. Совсем не хотелось бы, чтобы они уходили. Если они вот перевоплотятся в новом медиа, а тем более, если эта хитрость вдруг такая военная сработает, и он останется в открытом доступе...
Да я думаю, уже можно делать ставки на то... Нет, нисколько не продержится, а на то, за что в первую очередь сайт начнут привлекать, ограничивать и так далее. Может быть, за картинки какие-то, за ссылки на нежелательные ресурсы.
Сейчас последнее, значит, это экстремизм. И отношение, как связь с нежелательными ресурсами. Сын семьи врага народа, или как там, член семьи врага народа. Вот такое было. Ну, что-нибудь еще в этом смысле придумают. Здесь трудно перещеголять Роскомнадзор. Да им особенно придумывать не надо еще. И это не они первые. Если вспомнить там Грани.ру, Каспаров.ру и там сайт Навального в свое время. Ничего особенного никто и не придумал. Просто блокировали и все, и судитесь. А суд может идти год. За это время ты все потеряешь, весь трафик и все такое. Грани.ру до сих пор бегает по зеркалам. И ты каждый день можешь ее найти в совершенно новом месте. Вот ищите на mbk.info новый ресурс Михаила Борисовича Ходорковского и его сотрудников из «Единой России». Мы переходим к итогам творческого задания.
Реклама. 29 декабря в Москве и 28 декабря в Санкт-Петербурге Теодор Курензис и оркестр «Мьюзик Аэтерна» перенесут вас во времена, когда музыка побуждала к великой победе. Седьмая Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича. Музыка, объединившая силы целого народа. Билеты на пономиналу.ру 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921 40 41, код 495. 921 40 41, код 495.
Три корочки хлеба!
Возвращение бомбардиров.
Мы в третий раз в одной реке.
Слушайте новую акустическую радиопередачу.
Только это не ночь, а утро.
Каждую пятницу с 8 до 11 утра.
Мы два снаряда в одной воронке.
Каждую пятницу 3 часа 4 раза в месяц. Василий Уткин и Антон Орех. Слушайте двух малых сих.
И к обеду, наконец, растворится царь-отец.
Кстати, после вас как раз отцы начинаются.
Отцы начинаются.
Что самое сложное в научных новостях? Понять, что происходит. Слушайте новую программу о науке по пятницам после 16 часов. Просто о сложном, то есть на пальцах. Объясняют и рассказывают Ирина Воробьева и Андрей Коняев.
Вниманию тех, кто следит за нашими программами. Отныне «Эхо Москвы» транслирует свои программы в прямом эфире на интернет-канале YouTube. Заходите, смотрите и слушайте. «Эхо Москвы» в прямом эфире в интернете.
«Эхо Москвы». Перед употреблением стряхивать.
Народная политология на «Эхе Москвы».
В ожидании возвращения Татьяны Хильгенгауэр, Александр Плющев со спутницей.
Так, значит, я сказал вместо «Открытая Россия» «Единая Россия». Ну, в общем, ты знаешь, на самом деле часто бывают такие оговорочки по Фрейду. Нормально. «Открытая Россия», конечно, имелось в виду. Извините, пожалуйста, у меня бывают братья Гудковы. Это вполне.
Давай к нашему творческому заданию. Ты знаешь, у меня очень много хороших вариантов, но пришлось часть отсеять. Это те варианты, оскорбляющие чувства Рогозина. Придется, ну, там, откровенные оскорбления убрать. Нет, дело в том, что очень многих возмутил
злые,
этот ролик.
Злые, прямо злые, да, такие есть.
Где
мы не будем
проводят эксперименты над собакой, поэтому, ну, пришлось отсеять часть, извините.
Ага, так. Ну, естественно, много про Муму, да, понятные аналогии, вот. И мы, ты знаешь, когда работали с Татьяной Фельгенгауэр, мы все мечтали как-нибудь сделать этот творческий конкурс на тему, помнишь, было на тему Гаврилиада, служил Гаврила, там, Гаврилиада из Ильфа и Петрова, естественно. Вот. Но все никак, ну, потому что это короткое двустишье, не очень понятно, что...
И что, есть вариант?
Да,
такой?
Есть вариант, по-моему, отлично, он все описывает. Герасимом служил Гаврила, Муму Гаврила утопил. Вот. Хорошее начало от Сергея Шамова. Многим, надо сказать, показалось трудно, потому что ролик действительно не веселый, и он такой настраивает скорее на какое-то возмущение по отношению к Рогозину. Оно часто чувствуется в стихах, но тем, кому удалось с этим чувством справиться, отнестись с иронией, удались действительно выдающиеся произведения.
Вот ария «Таксы» от Павла из Москвы. «О, дайте мне свободу, уже я видеть не могу Рогозина и воду».
Это хорошее. Ну, так я даже представляю себе, как это примерно на сцене. Сергей Воров, ну, начну обычно, я им заканчиваю, это хорошо. «Вероятно, из-за масти мне не будет в жизни счастья. Был я таксой, а сейчас я собака-водолаз. Если бы был Рогозин храбрым, отрастил себе бы жабры, и потом щекастый жлоб жил на дне, как губка Боб».
У меня есть от Даши хороший вариант. Тут, правда, песня. Это целая песня. Не совсем поняла мотив, поэтому я в стихах прочитаю, если позволите. «Рогозин я скрывать не стану. Страну и такс швырнули в ванну. Какой Герасим для Муму нам всем устроил Колыму. Прекрасна жизнь без кислорода. Да, мы особая порода. Сравнима такса со страной. По таксе счет и не одной. Ужель страдания напрасны? Жизнь короткая и кроткая несчастна».
Продолжается парад наших арий. Антон Борисенко. Он взял за основу песню Владимира Высоцкого. Вы узнаете ее без труда, мне кажется. «Я такс-испытатель. Ошейник блестит. Нора моя стихия. А это что за флакон стоит? И рожи лоснятся чужие. В этом флаконе какая-то дрянь. Купаться я в ней не хотел. О, этот в костюме хватает меня. Мужик, ты что, офигел? Мечтал я о космосе, вой в ночи, как лайка, как белка и стрелка. А этот мордатый меня намочил и топит, хоть тут и мелко. Пугали в детстве судьбой Муму про речку, камень и лодку. Но я, похоже, еще живу и даже вдыхаю чего-то. Я жив, я круче, чем космонавт. Я сделал свой вклад в науку. И слышу, будем учить, говорят, подводной охоте на щуку». Антон, браво, по-моему, себя
молодец.
Шикарное произведение.
От Натальи из Москвы. «Я вас молю, чего же более? Уж не могу и лаять я. Хриплю, испытываю боль я. Рогозин взялся за меня. Он видео снимает даже, запихивая в капсулу меня. Водой он пытку мне устроил. Неужто никому не жаль меня?»
Хорош, а тем более, что да, в ариях часто рифмуется «меня» и «меня», например, нормально. Это вполне себе в жанре этого произведения. Таня Ливари. «О, люблю я те оперы старые, и, покинув сейчас глубину, я запела тягучую арию моей бабушки, мудрой Муму. Научила нас, тихо, не тявкая, полететь, если надо, в космос, под водою закладывать амфоры и дышать втихаря через хвост. Кислорода в Москве нет и фигушки, без скафандров полнейший альбац. О, бабуля Муму, спасибушки, нам подводная жизнь в самый раз».
Я прочитаю все-таки...
Евгения Марковна не воспримет.
Я прочитаю все-таки одно злобное стихотворение от Сергея из Москвы. «У меня, как у собаки,
Есть немаленький секрет. Да. При потопе на планете я спасусь. Рогозин нет.
Тоже хорошее. Это есть. Так, сейчас, секунду.
Так, давай еще прочитаю. Не опущусь на дно морское, не поднимусь за облака. С тобой, Рогозин, всюду бездна. Не видно ей. Белый стих.
Вообще, ты знаешь, лоснящаяся морда, вот она как-то очень часто фигурирует там, я не знаю почему, у наших этих самых авторов, то ли друг у друга подсматривают, то ли это такая общая ассоциация. Мне хотелось бы думать о втором. Не скажу, в каком мозгу коррозия, чтобы честь России не трепать, но по правде, если он стервозина, чтобы он утопился, твою мать, высшие чины лоснились мордами в предвкушении денег и наград, а меня, невинную, но гордую, грубыми ладонями, под зад, завалишь и все, на чем начальствовал, он живуч, как рыжий таракан, лучше бы он в деле поучаствовал, сам забравшись в эдакий стакан, я бы поглядел с наслаждением, вот возликовала бы душа, чем бы под водой, без движения, он пред этой публикой дышал.
Такие прям все большие формы, такие произведения. Можно реально, ария, спектакль.
Да, давай еще одно маленькое успею. Александр Михайлов. Была когда-то странная, я таксой не мохнатый. Дышала только газом, что в городе у нас. Теперь дышу водой, Рогозина я крою. Подводным матом. Му-му-му-му-му-му-му. А, все, прощаемся. Лена Лиховская.
Александр Плющев. Счастливо, спасибо, пока. Что с нами были.